Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть здесь сегодня. Извините, низкие поклоны. Вопрос у меня такой. Олег Геннадьевич, у меня есть бывший муж, и у нас общий ребенок. Ему 12 лет. На протяжении 10 лет уже муж с ребенком не общается. Вопрос в следующем. Стоит ли мне как матери, желая добра своему ребенку, наладить их общение? Или инициатива должна исходить от мужа?
Вот смотрите, в любом случае, если есть человек, который с вами жил, вы должны с помощью молитвы очистить сердце свое, сделать так, чтобы с ним получилась чистая, светлая связь. Сейчас в отношениях с этим человеком у вас камень, у него отчаяние, обида. Но это то, что между вами сейчас. У вас камень, жесткое как бы, сопротивление внутреннее, у него отчаяние, обида, неприязнь. Вот все, что вы получили сейчас в отношениях, это не способ строить отношения, и если отношения строятся так, то тогда нет никаких выводов. Стоит ли мне налаживать отношения с ним? Налаживать в сердце свои отношения надо по-любому с ним.
Если... Я уже несколько лет по этому поводу.
Ну, пока вот вы, наверное, неправильно, как вы их слушаете, те, кто молится, делайте, как я говорю. Ну, что-то движется, ну, видно, вы там сильно как бы напортачили, я не знаю. Ну, так или иначе, как бы, вот это надо делать. То есть, когда вы это будете делать, тогда дальше, вы когда придете к стадии, что в сердце спокойно будет по отношению к этому человеку, следующая стадия будет контакт. То есть, вы начнете становиться друзьями. И дальше все решится. Вот он, как друг будет себя вести. У него потому что будет выбор. Или он захочет быть другом для вас или нет. Если захочет, тогда ну, надо ребенка двигать в этом направлении. Если нет, подумайте сами.
Просто по тому, что мы 10 лет не общаемся, как бы так будет. Произойдет такая ситуация, которая
сблизит. Смотрите, я прихожу куда-то, да, стучусь, дверь в какую-то. И мне говорят, там нету хозяев, они находятся вот там, сходите туда, пожалуйста. Я продолжаю стучаться в дверь. Мне говорят, хозяев нету, сходите туда. Вы поймите, если мы с вами будем разговаривать на разные темы, то нет смысла дальше разговаривать. Я вам говорю, что надо делать, а вы мне говорите о том, какие у вас отношения. Я и так вижу, какие у вас отношения. Чего мне об этом говорить? Вы поймите, отношения находятся в сердце, они находятся снаружи. Там хоть 10 лет, хоть 15, какая разница? Надо наладить все в сердце. В сердце не налажено, снаружи не наладишь. Когда в сердце налажено, человек не звонил, может позвонить 10 лет разрыва, а потом раз, пошел контакт. Вы же не знаете этого всего, как это бывает. А я знаю, я много раз видел, как это бывает. Контакт между людьми может быть разорван только в сердцах. А дистанции нет никакой ни во времени между людьми, ни в пространстве. Ну вот, слава Богу. Ну, рады рядом вот женщина вот вы. Да. Садитесь.
Спасибо большое. Я слушаю ваши лекции уже 6 лет. Хожу где-то 3 года. И со второй половины прошлого года моя жизнь начала складываться гораздо лучшим образом для меня, чем я могла представить. У меня появилась работа.
И будет еще лучше складываться, чем вы можете представить. Надо просто не обязательно ходить на мои лекции. Надо просто развиваться как личность, учиться аскезам, молитве, правильной жизни. И жизнь будет счастливой, без всякого сомнения.
Начинала несколько раз, но я понимаю, что это было неправильно, потому что сначала я не понимала, что значит служить. Я просила. А вот с этого года я поняла, что все очень хорошо, и потребность у меня появилась благодарить за это.
Это означает, появились силы. Служить может только сильный человек, слабый не может служить. Маленький ребенок сначала сосет грудь, он не служит. А потом он становится уже взрослее, когда он может что-то сделать. Человек точно так же, мы все живем в зависимости. Поэтому большинство людей, они хотят счастья друг от друга, они не хотят служить. Они думают только, что они хотят служить. На самом деле они хотят наслаждаться близким человеком. Из-за этого весь все проблемы, скандалы от этого идут. Что я и хочу наслаждаться, а он мне не наслаждает. Да. Да, человек развивается, наступает момент, когда у него появляется сила внутри, отдавать что-то. Естественно, если у человека есть сила, он будет отдавать. Это естественно.
Ну вот, кстати, всего у меня хорошо и работа, ну вообще я не ожидала, что такая будет. Семья, ну моя семья сейчас, я и мои родители, все хорошо.
Это семья тоже, это нормально. Это от мышления зависит. Если вы как бы считаете, что вы слабый человек и не можете найти себе мужа, тогда сожительство. Это мышление. Если вы сильный человек, то вы разрушаете это сожительство. Вы, ну, женщина достойна отношений серьезных, в которых есть обязательства. А пиратские отношения – это не для женщины. Женщина, которая развивается, она приходит к тому, что ей не нужны пиратские отношения с мужчиной. Он же использует ваше тело просто. Он не хочет вам давать детей, защиту, прибежище, семью. Он просто использует ваше тело, этот человек, и все.
Но вот сейчас такие пути только попадаются.
А?
Сейчас на пути только такие попадаются.
Это все зависит от вас.
Да, я понимаю.
Вот какая вы, слабая, да, то есть какая вы, такие люди попадают. Как только вы стали сильнее, люди сильнее попадают. Все зависит от вас. Может быть, сейчас не надо просто вот личную жизнь строить.
Ну, да, я,
просто скрепите зубами, отказывайтесь от отношений и развивайтесь. Чем больше женщина одна, правильно одна, то есть одна не без мужчин, а с Богом. То есть одиночество это признак неразвитости просто. Если человек развит, он не будет один. Будет там с подружки, родители вокруг, Бог, Господь. Угу. Один человек не будет развитый. Угу. Но поймите, что женщина выходит замуж только потому, что она сильная.
Да.
Как женщина сильная.
Да.
Если она слабая, то она будет другие варианты какие-то, там мать-одиночка, там или там это, брак вот этот вот гостевой, там, или да. Сожительство. Все это означает слабость просто и все. Станьте сильны. У вас уже есть сила служить. Вы стали оптимистичны. Вы почувствовали, что есть победа в жизни. Вы почувствовали, что есть Бог, есть вера. Двигайтесь дальше. Вы увидите счастье в своей судьбе. Без всякого сомнения. В своей личной жизни все это вы увидите. Это все предстоит вам увидеть в жизни. Вам спасибо. Это ваша жизнь, не моя. Ну вы вот в беленьком, женщина. Наверное, да, вы сзади, да. Не вывод, который спереди. Я извиняюсь. А просто у нее больше трудностей, чем у вас. Вы сами справитесь, я вижу. Нет, вот которая спереди вас сидит, девушка, я с ней сейчас вообще. Нет, ей тот сзади микрофончик. Да, я вам сейчас говорил, которая спереди, что вы сами справитесь. Можете задавать, но я сейчас вижу, что вот я ей важнее, у нее тяжелая ситуация. Ой, этого не надо никаких тонких вещей, никаких женщин. Поймите, что может что-то сказать только тот человек, который молится. Все эти ясновидящие, в кавычках, эти люди, чаще всего 90% просто у них очень сильно развито воображение. Вот если у меня сильно развито воображение, вот я вижу тонкий план, все мужики, все мужчины изменяют жену. Потому что невозможно понять вообще. Но вот понимаете, вот если видите эти тонкие энергии, вот мужчина, допустим, у него есть энергия измены, потому что он просто посмотрел на какую-то девушку там, понравилось ему случайно. Или еще что-то, это все тоже учитывается в этом во всем. Вы понимаете, отделить Здесь ложь от истины очень сложно. Надо быть хорошим специалистом в этих тонких энергиях, чтобы увидеть именно измену, а не просто симпатию, допустим. Ну и Бог с ними были, было и прошло. Вы знаете, в прошлых жизнях у вас столько женщин и мужчин было. Как бы, что об этом думать? Были женщины. Сейчас он, как бы, нет женщин у него сейчас. 2 года уже нет женщин.
Он ходит
зеленый. Зеленый ходит, потому что он болеет. Вылечится, будет мягкий, пушистый. А сейчас скользкий, вонючий. Как помочь? Надо на природу вытаскивать его. Здоровье дает человеку природа, свежий воздух. Нужно двигаться на свежем воздухе. Он гиподинамичен, депрессия у него идет. Больная печень. Поджелудочная железа больная. Надо двигаться, питание организовать правильно. Видите, он зеленый весь, а вы думаете, что он изменяет. Когда в гроб ляжет, вообще изменил, вообще как бы бросил. Может быть, вам лучше на человека смотреть, а не на гадалок?
Он сказал, что
ну, а как чувствовать можно, если человек болеет? Вот я, допустим, заболею, я тоже никому ничего не буду чувствовать. Я даже не смогу лекцию читать.
Она сказала, что надо
от него уходить, что лучше уже. Бог ты мой. Ну вот сколько я на лекциях говорю об этом, ну почему вы ходите к таким людям, а? Ну я не понимаю, ну сколько можно? Ну вот вас, когда у вас появится вот разум в голове? Я говорю, не ходите к этим людям, которые вам гадают, что-то предрекают. Они в принципе не понимают, как действует судьба. Уходи от мужа. Бог соединил людей, уходи от мужа. Здрасте, с Новым годом. Дерево растет в земле, вылази из земли. Река течет по земле, меняй течение. Солнце, разворачивайся вспять. Но это же бред, понимаете? Просто бред и все. Ну что мне на это сказать? Перестаньте быть глупцом. Идите к священнику, пускай он даст вам силы. Человеку в этом же мире нужны только силы, ему не нужны советы. Уходить, приходить, есть, и здесь выбора нет. Надо нести свой крест и все, нет выбора, надо нести. Разваливается, бывает. Но если вы несли честно, Бог потом вам даст милость. Если сейчас вы уходите, вы остаетесь одна на много лет, пустота. Потому что в вашей жизни и так семейная карма тяжелая. Судьба и так тяжелая у вас, понимаете? Вы с трудом вышли замуж, до этого одиночество, до этого там какой-то был расколбас. Вот. И что вы сейчас от своей жизни хотите? Одиночество опять? Нет, оставайтесь с ним. Что вы слушаете? Зачем вы ходите к дурачкам? Они сами не понимают, как правильно жить. Эта женщина, она у нее ненормальная, у нее как бы воображение слишком сильно развито. Вы ее лучше спросите, как у нее личная жизнь, она вам расскажет. Что у нее нет никакой личной жизни. Ваши глупости в том, что вы не верите в Бога. Вы не верите, что есть судьба, что надо нести свой крест. Вы пытаетесь легкими способами, какими-то дешевыми, решить ситуацию. Вы не видите человека, который болен рядом с вами. Ему надо помогать. В чем тут люблю, не люблю, чувствую, не чувствую? Любовь — это не то совсем. Люди перестают чувствовать уже через 4 года совместной жизни, уже ничего не чувствуют. Любовь означает, что ты служишь человеку честно и искренне, и он становится благодарным, и вот этот обмен служения благодарности — это и есть любовь. Он становится больше, чище. Кто-то первый должен начать. Вы начните первый. И больше не надо ходить никаким бабкам, гадалкам. Сейчас проверим звук, я извиняюсь. Посмотрим, как работает микрофон.
Кровь повсеместна, навсегда есть сведения, их разносит туман. Слушай, слышал, под землей? танцуй, старухи, их разносит по умам, их разносит по умам.
Продолжайте ходить на консультации. На консультации к беззубым старухам. Пускай они вам по умам разносят дальше. Если хотите настоящего, то идите на консультацию к священнику, к чистому человеку. Через него Бог вам все скажет. К доброму человеку можно пойти на консультацию. Вот когда вы к доброму человеку подходите, бесплатно. Бог через него начинает действовать. Когда человек хочет добра кому-то, Бог начинает действовать через него. Иногда вам что-то строго скажет, а иногда по-доброму. Но это будет правда. Правда облегчает сердце. А ложь приводит к страху. Вот, допустим, вы с этой бабкой поговорили, у вас страх в сердце возник. Это значит, что она совершила грех. Потому что, когда человек говорит правду, сердце становится радостным, счастливым и чистым. Ну, давайте девушку, дайте вот перед вами девушке. Микрофончик. А что вы забираете микрофон-то у людей? Пускай они со мной разговаривают.
Олег Ильич, такой вопрос. У меня уже порядка 8 лет вообще не простые отношения с мужем. Ссоры, скандалы. И вот в последнее время это все очень усугубилось, неудавшиеся беременности и проблемы с здоровьем, с моей жизнью. Вопрос заключается в том, как мне приучиться принимать мужа.
У вас по отцовской линии бабушка, по-моему, очень возвышенная, да, была? Или кто там? Ага, там кто-то другой, значит, был, кто-то другой. Прабабушка, не знаете дальше своих родственников?
Ну, возможно, да.
У вас там защита идет оттуда. Вот у каждого человека может быть защита в жизни. Может нет, а может есть. У вас очень чистые, благочестивые родственники. Они вам дают силы. То есть эта связь остается на века между родственниками. То есть есть ангел-хранитель в вашей жизни.
Я чувствую.
Да, вот поэтому вам надо вот смело вот настраиваться на эти силы добра, которые вас любят. И молиться просто. Вы очень сильный человек. У вас поэтому все получится 100%. Все получится у вас. У вас очень много силы внутри. И веры. Но вы как бы больше реагируете не на то, что вам Бог дает сердце, а то, что у вас происходит снаружи. Когда человек сильно поддается на внешние события, он теряет себя. Вот, допустим, внешние события сейчас, они разрушают нашу страну, внешние события. Но это не значит, что она должна быть разрушена. Это все зависит от нашего настроения, настроя. Если мы мобилизуемся, собираемся, не психуем, не ругаем старших, не в депрессию не впадаем, не валим за границу, а просто вот мобилизуемся, молимся, укрепляемся внутренне, то тогда эти внешние события раз и просто отваливаются, как будто их и не было. Понимаете? Ну, то есть есть два способа вообще жить. Один способ – это поддаться, а другой способ – не поддаваться. Вы какой способ выбрали? Вот в этом вся ошибка. Не поддаваться означает больше духовной практики, больше свежего воздуха. Начинает человек не поддаваться с природы. Мать природа, она самая милостивая, то есть, ну, и доступная. Вот, допустим, Богу молиться и с Ним связь почувствовать непросто. Людей почувствовать доброту людскую проще, а еще проще почувствовать доброту природы. Она очень добрая. Я вот сегодня перед лекцией 20 минут погулял всего на дождике. Вы говорите, Олег Геннадьевич, от вас свежесть идет. Это мать природа просто дает свежесть. Понимаете? Вы научитесь прибежище искать у Бога. Природа, добрые люди, храм. Вы ищете это прибежище? Вы на природе когда были последний раз? Как? Да зачем ездить на Куликово поле? Природа находится прямо в Москве. Представьте это в институт. Сначала едете на Куликово поле, потом оттуда как бы едете. Это сколько времени занимает и сил? Вы пока едете, у вас все силы израсходуются. И вы не думаете, природа это когда вообще людей нет, да? Природа это вот деревья в Москве, это дождик в Москве. Она везде природа есть, деревца, тут парки небольшие есть. Вот это природа. Не надо никуда бегать, нам нужна просто концентрация. Не то, что вы бежите, чем дальше от Москвы, тем больше природы. Это тоже так. Но там просто само собой войдет в вас. Но сама дорога убьет вас больше, чем в вас войдет природа. Один мне богатый человек в Иркутске говорит, давай слетаем на природу. На вертолете. Час туда, час обратно. Я говорю, там сколько? Он говорит, а там часа два. Я говорю, ну вот за два часа я от первого перелета не восстановлюсь, а второй меня уже добьет. Непрактично. Каждый день нужна природа. Вы истощены, у вас не хватает силы. А если человек истощен, у него уже нет силы сходить. У вас как? У вас, ну, самое сложное для вас контакт с людьми. С Богом лучше, с природой тоже. Вот вы, допустим, истощены по природе, у вас с людьми уже обрубается контакт. Все, вы как бы раз вот так и все. И вы не можете с добрыми людьми уже общаться, и судьба не побеждается. А если ни природы, ни добрых людей, к Богу тоже уже очень тяжело. И все, наступает депрессия. Что такое депрессия? Это когда человек зажат судьбой и не дернется вообще. Нет сил. Ну, будьте практичны. Как-то вот мне не нравится природа в Москве. Ну, какая разница, нравится или нет. Пошла и начала там гулять. По дороге понравится. Начинайте жить просто. Начинайте делать то, что вас оживит. Понимаете, вот как люди мыслят? Они думают, надо разобраться в ситуации. Тут сразу психологи, астрологи там подключаются, всякие начинают им мозги парить. Ну то есть там попарили мозги, там попарили. А ситуация очень простая. 80% проблем идет от того, что у нас нет сил просто. Вот представьте, если бы вы сейчас поездили, отдохнули на природе, на свежем воздухе, с добрыми людьми пообщались, с Богом пообщались, и что, вы не решили бы свою ситуацию сами? Да решили бы 100%. Главная проблема – это неправильный образ жизни. А не то, что вот у нас нет сил, и мы заморачиваемся там в своих мозгах. Знаете, я как бы сегодня прилетел из Астаны, устал с дороги. Такой сажусь, ну, мне надо было пациентов принимать дистанционно. Я такой, как бы, сажусь, что-то нет концентрации, что-то сила воли у меня слабая. Наверное, я старею. И понеслась вот это мышление, которое обычно люди применяют. Это мышление глупца. Иди, пройдись на свежем воздухе. И у тебя будут силы все сделать. Так я и сделал. Это мышление глупца, понимаете? Начинаешь философствовать, что же тут у тебя не так? Да у тебя просто нет силы, и все. Все гораздо проще решается, понимаете? Это то же самое, вот знаете, сейчас вот люди замороченные, допустим, человека запор, да? И он такой начинает, какие мысли делают запор? Начинают думать, какие мысли приводят к запору. И книжки даже такие есть. Там написано, какие мысли приводят к запору. Он читает книжки, пытается убрать эти мысли. А надо просто сделать клизму. Понимаете, и не мучиться, просто сделать клизму и дальше кушать нормально, питаться просто нормальной пищей, и все. Это называется здоровый образ жизни. Понимаете? Не вот это вот из всего что-то выдумывать, вот это все, понимаете? А потом еще дальше это выдумывание идет. Оказывается, у него есть любовница. Да эта любовница уже 2 года назад отвалилась. Какая любовница? Он болеет просто человек. Она там что-то увидела, какие-то связи тайные. Это все означает замороченные мозги. Замороченные мозги – это признак слабости опять человеческой. Мы слишком много значения придаем тому, что происходит в контакте с нами. Рубль поднялся, все, труба. Или упал там. Понимаете, это просто внешние вещи. Человек должен быть сильным, просто учиться жить. Там какие-то внешние вещи будут подниматься, опускаться, все будет меняться внешне. Но человек должен быть сильным, и тогда он справится и так, у него, он сможет справиться. Но если сильно внимание обращать на внешние вещи, тогда начинается, а куда бежать теперь, а теперь куда бежать? И пользуются дальше этим всем люди, которые разрушают страну. Всякие деятели, которые пытаются использовать, ну, у людей вот этот страх. Это же сами вот эти люди из-за рубежа, они сами же создают ситуацию. Люди пугаются. И потом этих же людей пытаются этим испугом и мотивировать на то, что надо свергать власть там и сделать хаос в стране. Ну почему мы на это все поддаемся? Мы такие глупые. Не надо реагировать на внешние вещи, сильно много им придавать значения. Не надо по поводу их слишком сильно рассуждать. Человеку не хватает только силы в жизни. Только силы и веры. Все. Ему надо это делать, и он все побеждает. Без проблем. Зачем поддаваться на эти все вот вещи, глупости? И у нас так устроено мышление. Я даже сегодня тоже так раз, и у меня потекла крыша. Наверное, я старею еще сейчас, почему не могу принимать? Да просто сил не хватает, и все. У вас не хватает сил. Вы очень красивая, вас все любят. У вас не хватает сил просто, и все. И поэтому они это все не видят вокруг. Так, ну давайте куда-нибудь в другую сторону посмотрим, чтобы меня не бежали. Вот женщина, вы вот, светлые волосы, мужчина рядом, да?
Здравствуйте, меня зовут Катя. Олег Геннадьевич, спасибо за ваши лекции.
Владимир Георгиевич здесь, в Москве? Нет? Здесь? Не пришел? Ну, он устал, наверное, у него, понятно, у него своих дел. Рад вас видеть. Садитесь.
Спасибо вам большое за ваши лекции. У меня такой вопрос. Меня зовут Катя, это мой муж, его зовут Олег.
Я уже понял, да.
Мы жили буквально вот месяц назад, 3 марта.
Тоже понятно.
У меня такие приятные ассоциации.
Да.
Спасибо.
В чем вопрос?
У меня такой вопрос. Я христианка, он мусульманин.
Классно.
Я в жизни не думала, что это произойдет.
Ну, классно, все,
и
отлично.
У меня, допустим, семья, мой отец у меня был очень верующий, а его семья меня как бы, ну, если говорить честно, в душе не принимает. То есть у меня очень религиозная мама, для него сюрприз этот вопрос сейчас. Я ему сказала, если Олег Геннадьевич, ты знаешь, что я могу, и я думала,
ты читаешь Библию, а я как, ты слушаешь святыню, а я за, ты читаешь молитву, какая разница, кто мы, Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. Теперь на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами Бог, он в наших сердцах.
Какой у вас вопрос был?
Как жить?
Да, надо. Есть верующие, разных уровней. Самый первый уровень – это верующие неофиты, они вообще видят Бога только в одной точке. Вот у них Бог есть только в наставнике, вот даже не в моей вере, а вообще вот только вот там, где я хожу в храм, там Бог есть, в остальных местах, может быть, нет. Они просто с агрессией относятся ко всем разным духовным традициям, ко всему, и просто у них есть только фокус на своем, все, Бог только там. Дальше следующий уровень – это верующие среднего звена, такие как бы уже более развитые, они догадываются уже, что Бог есть в других верах. Потому что есть признаки, есть святость, допустим, есть мусульмане святые, есть христиане святые, есть иудеи святые. Это, ну как бы, можно, конечно, делать вид, что их нет, но если можно взять и почитать о жизни. Когда ты читаешь о жизни, ты видишь, что точно святые, нет сомнений. Ну точно святые, нет. А если человек святой, значит, это он связан с Богом. Это однозначно. Опять же, Священное Писание, опять же, как это пришло, вера как пришла, можно поизучать, как она пришла сильно, когда вера. Вера, опять же, время проверяет веру. Долго существует, непотопляемо. Ну, то есть люди постепенно начинают понимать, что Бог есть в разных верах, что это нормально. Вот. В Индии. Вообще там индуизм в основном. Но интересный там был феномен в Индии. Где-то лет 400 назад там приходил такой царь мусульманский, Акбар. И он признавал Бога во всех верах. И в результате он легко завоевал всю страну. Потому что всем царям было комфортно. Когда он завоевывал какое-то государство, вот так Индия, кстати, стала объединенной. Он, благодаря этому царю. Он завоевывал какое-то государство и говорил, ваша вера будет, ваша вера, царю говорил, твое правление остается, оно, я его защищаю, твоя вера остается, ты имеешь право на свою веру. Вот. Он даже делал такие места, где вообще люди могли в храм приходить, и там много алтарей стояло, и люди поклонялись каждой своей вере, Богу и так далее. Сейчас, понимаете, сейчас такой мир, что невозможно сделать... оставить только одну веру. Невозможно. Но, тем не менее, надо знать такую вещь, что если страна хочет быть сильной, то какая-то традиция должна быть главной. И такая традиция – это православная вера. Она здесь по праву главная. Все остальные должны признавать ее главенство, уважать ее. И при этом могут как бы культивировать тихонечко свою веру в сердце, не сильно ее там как-то... рекламируя вокруг. Я еще не закончил. И если люди понимают, что Бог есть и там, и здесь, то почему им не жить в мире вместе как в одной стране, так и в одной семье? В чем проблема, скажите? Это все зависит просто от понимания. И все. Просто от понимания. Если вы понимаете, что Бог и там, и здесь, тогда вы продолжаете служить Богу в своей вере, даете возможность мужу служить Богу в своей вере и живете счастливо. Все.
Просто такой момент, что его мама очень...
А это вот как раз означает неразвитость. Нет, ну да, будет трудно, потому что вы выбрали такой путь. Вокруг будут неразвитые люди, которые будут фанатеть, критиковать, говорить, это нельзя, то нельзя... Как бы и так далее, ну, вы сами смотрите.
Я думаю, я считаю, что более духовно развита, чем его мама.
Вы более духовно развита, да? Это супер вообще. Вот если это так, это супер. Но я вам одну вещь скажу. Когда человек более духовно развит, он никогда так не считает. У него нет сердца такой идеи, потому что он... Развитость духовная означает все больше и больше видеть грехов в своем сердце. Когда человек очень много грехов видит, тогда он духовно развит. Но в этом случае он не считает, что он духовно развит. И все равно считает, что вы более духовно развиты, да?
Я не отношусь к предвзято к мусульманству. Я просто отправил, как нужно, чтобы был вопрос.
Нет, это не единственный критерий развитости. Если человек не относится непредвзято к какой-то вере, это не единственный критерий развитости. Вот, допустим, я отношусь непредвзято к другим верам, значит, я уже святой? Нет. Развитость идет в отношениях непосредственно к своей вере с Богом. Это просто разное мышление, понимаете? Более правильно в современном мире мыслить так, чтобы признавать веру Бога в других верах. Это все зависит от вашего внутреннего состояния, желания. То есть культура и вера — это разные вещи. Я не могу сейчас вам говорить, что вы должны, но, допустим, если бы я был женщиной, как бы замужем за мусульманина, а я в другой вере, то я бы просто приняла бы культуру мужа, потому что, ну, это как-то трудно жить, когда, ну, вот все родственники... Если ты принимаешь культуру, а женщине проще это сделать. Культура означает, можешь с ним в храм ходить, там, одеваться в его одежду, но при этом можешь молиться в своей молитве, допустим. Вы согласны, нет?
Да, согласна.
Нет, мужчина, муж. Он все согласен, ну представляет, ну все, он согласен. Какие проблемы тогда?
Спасибо.
Молодец, молодцы. Будьте счастливы, любите друг друга. Не думайте, что Бог может разрушить семью или хочет разрушить семью. Это наши глупости разрушают.
Спасибо. Здоровья вам, все хорошо. Спасибо.
Вот молодой человек в очках, в синей рубашке. Прошу.
Добрый вечер. Спасибо вам большое, Регина, за все, что вы делаете. Знаете, у меня такой вопрос, мне здесь было трудно принимать старших.
Всем трудно принимать старших. У нас такая жизнь. Мы такие слабые. Да.
Я уже давным-давно слушаю ваши лекции, но не другие по саморазвитию, но как вот притворять жизнь довольно сложно.
У вас потому что у вас такая природа, у вас... Волевой фактор подавлен с рождения, но это еще с прошлой жизни идет на самом деле. То есть я не буду как бы вас в эту философию прошлых жизней сильно в это... Но идея такая, что это с рождения уже, понимаете? То есть волевой фактор ослаблен, это значит, что у вас есть большая преграда, после которой будет большая победа. Вот допустим, если человек без ноги, чтобы ему быть счастливым, у него есть большая преграда, после которой будет большая победа. Вот если человек без ноги счастлив, он будет более счастлив, чем человек с ногой. Ну, то есть препятствие не означает отсутствие счастья. Ну, то есть у вас есть препятствие, у вас, допустим, есть трудность волевая. Но если вы начнете двигаться в этом направлении, волю свою укреплять, вы станете более развитым в этом вопросе, чем те, которым Бог дал сильную волю. Надо всего больше делать. Нужно и бегать, и прыгать, и на голове стоять, и крутиться, и вертеться. И это означает беспокойство ума просто. Или просто спокойно бегать. Есть три вида аскезы, укрепляющие здоровье. Это длительное движение непрерывное, длительное неподвижное стояние, или там, ну то есть, неподвижное положение тела, длительное движение и пост. Ну все, три вида. Если человек не может, лучше бегать. Если человек не может бегать, значит он идет. Если не может идти, ползет долго. А если не может ползти, значит он должен понять, что ему скоро уходить из жизни. Это надо понять и просто молиться. Но пока человек может двигаться, он должен долго двигаться на природе. И надо это делать регулярно, иначе здоровья и сил не будет. Причем, если движение долгое, длительное, это очищает человека, увеличивает долголетие. Это самый сильный способ продлевать жизнь. Нет сильнее способа. Пост точно так же. Человек постится, он продлевает жизнь. Но все это время есть условия, нужно быть очень радостным в это время. Если человек двигается и хочет быстрее бежать, он убивает себя. Если он через силу бежит, ему не нравится, убивает себя. Если постится через силу, убивает себя. Все надо делать в радости. учиться в радости, и тогда будет копиться сила у человека.
Олег Геннадьевич, не могу сказать по поводу старших, по поводу молитвы. Я вот чувствую, что когда пытаюсь молиться, мне просто страшно, что есть какая-то сила, которую я не понимаю.
Да, эта сила есть, которую вы не понимаете. Поэтому страшно. Но вы продолжаете молиться, и вы будете понимать ее больше. Процесс познания приводит к смелости, потому что человек начинает разделять, где зло, где добро, потому что там есть разные силы. Вы не знаете еще там эти силы все, не разбираетесь с ними, поэтому страшно. Там очень много всяких сил. Вот сейчас, там высоко в небе, две силы столкнулись между собой. И это спускается на землю. Поэтому в земле кавардак идет такой. Мы думаем, здесь что-то не то, а там еще выше что-то не то происходит. Понимаете? Этот мир очень глубокий, многообразный. И все, что происходит с нами, часто это результат чего-то более серьезного снаружи. Но как бы то ни было, еще раз повторяю, если человек сильно сосредоточен на добре, на позитиве, на природе, на добрых людях, на храме, это все означает, что он сосредоточен на Боге. Просто люди по-разному это понимают. Добрые дела — это от Бога. Храм от Бога, добрые люди от Бога, природа от Бога. Каждый как может. Но если человек сломался, он думает, все, ничего не получается, все будет плохо, значит, он принял смерть. Признался, что он не может жить дальше. Все. И это причем преждевременная смерть, потому что когда приходит вовремя смерть, она с радостью приходит к человеку. В радости. Он прожил честно жизнь, и он дальше честно идет в следующую. В радости. Поэтому нужно продолжать и учиться внимательно смотреть. Вот, допустим, кто такой старший? Берите от старшего всегда хорошее и всегда старайтесь не брать плохое. Потому что все люди ограничены в своих возможностях. Старший — это не тот, кто бесконечно силен. Таких людей не бывает. У каждого человека есть связь с Богом, если он старший, он идет к Богу. И у каждого человека есть недостатки. Надо это разделять. Но вера в старшего означает вера в его путь. Вот во что надо верить? В то, что человек делает для Бога. Вот это и есть вера. А не вот в целом в человека, понимаете? Потому что каждый человек ограничен в возможностях. Но вера его — это бесконечная вещь. Там Бог в это верит, там есть сила. Старшие нужны обязательно. Нет такого, что я только я и Бог без всяких промежуточных вариантов. Это означает, что тебе некому вдохновлять, некому научить, некому направить. Ты не можешь сам прийти к Богу, потому что это трудный очень путь. Вернее, кто-то может быть и может, но это очень редко. Нужны люди для этого. И люди какие? В моей вере, в моей культуре. Иногда как бы можно послушать таких, как я, людей. Ну, если как бы что-то отдельное, то можно послушать. Но ничего менять не надо, понимаете? Надо оставаться там, где ты есть. Есть, допустим, девушки красивые, да? Можно посмотреть, это удивительно. Красивые девушки — это удивительно. Но оставаться надо с женой. Понимаете? Есть страны хорошие всякие. Это удивительно. Вот хорошие, красивые страны есть. Но оставаться надо в своей. Она самая хорошая. И т.д. Ну, то есть я говорю о чем сейчас? А говорю о глубине и поверхности. Изучайте глубину и поверхность. Тогда у вас не будет страхов.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Можно еще один короткий вопрос? Вы девушке сказали по поводу того, что ей нужно раскрасываться, а нужно внутреннее, на свое чувство ориентироваться.
Да.
Вся
лекция об этом.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Вы очень хороший человек. Ну вот вы. Да. Ну только, пожалуйста, не используйте меня как ящик с правильными ответами, как бы бросаешь вопрос, так, оп, так или так, так или так. Так, отлично. А, вы для нее, то есть вы удачливая, да? Вы поднимаете, вас спрашивают, она неудачливая. Хорошо, тоже правильно. Садитесь. У вас нет сил просто, у вас нет сил. У вас гормональные функции снижены из-за того, что нет контакта с природой. Вы, да? То есть мы... То есть смотрите как, у нас два варианта есть. Или вы меня спрашиваете, я вам говорю, и вы мне доверяете. Или мы с вами рассуждаем оба. Если рассуждаем, тогда мне это не интересно. У вас снижены гормональные функции. У вас сильный жар в теле, снижена гормональная функция, нужно больше быть на природе. И когда тело энергией прохлады, вот природы наполнится, это женская энергия воды, земли, вас не хватает. Когда наполнится на свежем воздухе, нужно двигаться, бежать на свежем воздухе, идти и так далее. Тогда у вас появится сила зачать ребенка. И также вместе с этим приходит и красота к женщине. Потому что когда у нее появляется сила зачать, эти силы зачать ребенка и есть женская красота. Ну, часть этой красоты, то есть. Это та красота, которая вызывает у мужчин такое как бы жгучее желание взять замуж. Есть, конечно, у женщины чистота, там это вызывает восторг, как бы восхищение, там есть много видов красоты у женщин, но вот именно этот вид красоты вызывает такое «Я хочу быть с тобой». Вот такое вот это жгучее такое желание. Потому что ребеночек из нее просится наружу. Вам надо выйти из депрессии, моя хорошая. Из депрессии можно выйти только с помощью природы, она мать. Переживание – это означает неправильное мышление. Этот человек привязан к чему-то, и он бьет в одну точку. Мне надо вот это. Ну, допустим, вот представьте, допустим, вы всегда всю жизнь брали магазин, в одном магазине хлеб, хлебном. Этот магазин закрылся, а рядом открылся другой. И вы такая, раз пришли, нет хлеба в этом магазине, а хочется в этом покупать. И вы опять думаете, чего у нас курица запахла? А что такое? Что-то горит? Разберитесь. А, банкет, да? Свадьба пела и плясала? Хорошо. А где человек-то? Где? А, вы, да? Вот, извиняюсь, заговорился. Вот. Смотрите, то есть, идея в чем заключается? И вы стучитесь в этот хлебный магазин. Я больше хлеб нигде покупать не буду, только здесь, все. А рядом другой есть. Это называется привязанность. Вот точно так же, как мужиков завались вообще, как бы. Но вы печалитесь. Почему? Потому что вы привязались к одному. Ну, как бы этот мужик, он уже умотал. Это значит, что он, ну, неправильный мужик. Правильные мужики не уматывают. Ну, если он бессовестный, он неправильный мужик. Ну, вы ошиблись, понимаете? Ну, признать свою ошибку. Понятно, тяжело в сердце, но тяжело не означает, что я в тот же магазин стучусь. Вы в тот же магазин стучитесь, продолжайте. Надо как бы заставить себя оторваться от этого магазина. Хлеб можно покупать где угодно.
Спасибо. Олег, если это все, могу я задать еще один вопрос? Очень важный.
Последний?
Хорошо. У меня сложные отношения с
мамой. Ну, как бы, ну, просто вы привязаны друг к другу. Чуть-чуть отодвиньтесь друг от друга, ищите счастье в других местах. Желайте ей счастья. У вас там тяжелая судьба. Если тяжелая судьба, сразу не решишь. Надо стать сильной. А когда станете сильной, тогда и решите. А сейчас вы не можете, у вас нет сил. Не лезьте туда. Вот представьте, вы куда-то идете, раз вам по носу. Вот я говорю, ух, и опять туда же. Вы знаете, что по полностью получите, все равно туда идете. Называется привязанность. Не надо туда идти. Там по носу, там очень тяжело. Вы не сможете решить в ближайшее время эти отношения, невозможно. Тяжелая судьба. Отодвиньтесь, займитесь чем-то другим. Пытайтесь любовь, счастье искать в других местах. Не обращайте внимания на это. Это все решится позже.
Хорошо, спасибо большое.
Что вы завтра будете делать?
Я работаю. А потом гулять.
Нет, сначала идете гулять, а потом работаете.
Хорошо.
Но если не успеете, поздно встанете, значит вот так, как вы сказали. Сегодня лекция, может быть, позже все лягут. Вообще надо раньше работать это дело. Ну ладно, мои хорошие, уже ведь... Нет, моя хорошая, нет, уже лекция. Все. Так, вот видите, я на каждой лекции говорю одно и то же. И все равно непонятно. Почему? Потому что жизнь, она запутывает человека, не дает ему возможности понять. Сама жизнь запутывает. У человека рушится разум от трудностей судьбы. Ему становится очень тяжело принимать то, что есть на самом деле. Так устроен этот мир. И часто люди приходят на лекции для того, чтобы просто успокоиться, вдохновиться, понять, что все хорошо. Понимаете, что жизнь продолжается, что мы победим, что все классно. И это очень важный аспект вот этого собрания, когда люди собираются вместе. Очень важная часть этого собрания – это почувствовать силы, вдохновение на то, чтобы жить. И мы выключаем мобильный телефон, потому что очень сильная слышимость. Самый важный момент, вам зазвонят обязательно, потому что счастье, когда человек получает, это все родственники же связаны с нами, они тоже хотят получить, поэтому звонят. И они мешают в это время всем слушать лекцию. Поэтому надо выключить, чтобы они в мыслях обращались к вам в этот момент, а не по телефону. Нужно вдохновение. Вдохновение идет от отношений. В современном мире людям сильно не хватает отношений. Понимаете, вот все эти передачи на телевидении, в основном, не все, но часто, фильмы вот эти все, часто книги, они все предназначены для развлечения. Не для того, чтобы побеждать судьбу, не для того, чтобы настроиться правильно на жизнь, а просто для того, чтобы отвлечься. Понимаете, отвлекаться тоже хорошо. Ну, устал, отвлекись, это хорошо. Я устал недавно, несколько дней назад, и включил приключения Шурика, как он там экзамены сдавал. Ну, фильм старый такой. И я понял, что это вообще... Вот он, знаете, он у девушки увидел конспект, и пошел с этой девушкой домой, с ней зашел, они там сидели рядом, потом лежали, там разделись от жары, а потом вернулись сдавать экзамен, и он не понял, где он был. Он не помнил девушку эту, где он был в этой квартире. Потом он не влюбился в эту девушку. Но идея заключается в том, что когда человек вот так сильно сосредоточен на цели в жизни и не видит никаких вокруг ничего, это высшее совершенство. Победа над судьбой. Поэтому они на пятерке сдали его экзамен. Понимаете, это признак святости вообще. Ну, то есть это утрированный фильм, потому что только святой человек может не замечать девушку раздетую и смотреть конспект. Только святые люди на это способны, больше никто. Вообще не замечать, только вот вижу цель и как бы больше никаких отвлекателей. Но это фильм, вот такой юмор такой нужен людям для чего? Для того, чтобы, расслабившись, почувствовать, что так надо жить. Вот надо так жить, понимаете? Она так сосредоточится на том, что дает тебе силу, победу, что не отвлекаться ни на что, а все будет пытаться отвлечь. Вот все вокруг будет пытаться отвлечь. Но понимаете, часто мы жизнь не воспринимаем как надо. Вот если взять с позиции Бога, то самые большие трудности в нашей жизни – это самое лучшее время с Его точки зрения. Наша жизнь, потому что мы обрели веру в это время, мы стали сильными. А с нашей точки зрения самое лучшее время в нашей жизни – это когда мы отдыхали на курорте. Но с точки зрения Бога в это время мы просто становились хрюнделями. Понимаете, то есть это животные так живут, они все время развлекаются, хрюкают, ходят. Человек, он должен побеждать судьбу, это не его жизнь. Человеческая жизнь, она предназначена для трудностей, для победы. И сейчас, допустим, столько несправедливости там, и то пришили нашей стране, и это пришили, и так нас опорочили, и сяк. Ну на этом не надо сосредотачиваться. Потому что эта страна состоит из людей. У каждого, каждый человек обладает огромной силой. Один мой приятель, он сейчас уже ушел из жизни, его звали доктор Ветров, он разок в Риге провел такой эксперимент. 2000 человек собрались вместе и начали повторять «Я желаю всем счастья». Час повторяли они. И в это время исследовали в городе, что происходит. Это было где-то 20 лет назад. И оказалось, что за этот час в несколько раз уменьшилось количество аварий, несчастных случаев, поступления в скорую помощь людей. Это реальное научное исследование, понимаете, провели. И оказалось, что вот 2000 человек, а сколько в городе живет, огромное количество людей, там тысяч, тогда 800 жило в то время в Риге, сейчас уже половина, наверное. Вот. Ну, не важно, важно то, что это очень сильно работает. Каждый человек, который настроен правильно, он дает огромный запас сил. Вот, допустим, представьте, допустим, вот едет в метро, люди едут такие, как бы. Почему они такие? Потому что у них нет сил. Но если кто-то начинает радоваться, там что-то такое, радоваться, разговаривать друг с другом, то все вокруг они такие тоже такие. Они тоже начинают о хорошем. Замечали это? Все вокруг тоже что-то в себе там думают хорошее. Поэтому, понимаете, нам не хватает вот этого правильного, позитивного общения. Я недавно по телевизору, ну как по телевизору, у нас сейчас вот телевизор, вот, наткнулся на такую вещь, там говорит, хорошие новости, и там мы открыли такой-то завод, там у нас то-то, все, и там такая музыка, там. Я думаю, Господи, как хорошо. И ведь это в Советском Союзе постоянно только такие новости и были. Думаю, люди как хорошо жили, вообще такие песни были классные. И так, представляете, как здорово было жить вообще. Вот, ну, как бы, я не то, что я ностальгирую, как бы, я сейчас говорю о том, как правильно вообще в целом. Потому что не то, что надо петь про Ленина, нужно про Бога петь, но идея сама, как правильно, она вот осталась, понимаете? Если, допустим, как бы весь бизнес вот этот вот построен так, что люди реагируют больше на страх и на развлечения, поэтому больше всего в этом телевизоре. Но зачем нам-то так жить? Ну, допустим, если так построен бизнес, но зачем нам-то так жить? Ведь эти все вещи, они разрушают человека. Развлечение постепенно приводит к извращению. Сначала меня развлекает просто добрая кинокомедия, потом мне надо уже, потому что потом я уже как бы не могу это смотреть, мне надо что-то круче там, и пошли эти все блокбастеры, там всякие эти войны миров, там всех убивают, и чем быстрее, чаще убивают, тем интереснее смотреть. Уже это становится безумием вообще просто. И люди это делают просто для того, чтобы снять напряжение, и все. Но понимаете, этот способ переключения, он не снимает напряжение. Он напряжение из одной точки выводит в другую в организм. Само напряжение остается, просто оно переключается с того объекта, где вы находитесь. Вот, допустим, у вас уходит близкий человек, вы посмотрели какой-то, и вам уже легче стало, потому что там хуже, чем у вас. Ну, сравнение так работает просто. То есть мы говорим о самосовершенствовании сегодня. И самое главное, поймите, в самосовершенствовании – это вдохновение. Вдохновение – самая тяжелая штука в жизни. Ее надо беречь. Не смотрите всякую лабуду по телевизору. Не ищите страшилок в новостях. Не пытайтесь развлекаться сплетнями. Это все разрушает вдохновение, которое нужно для жизни. Понимаете, а жизнь, она на волоске. Сегодня мы вместе, завтра нас судьба разлучает. Сегодня я здоров, завтра болен. Всегда у человека силы, они под расчет. Понимаете, их не так много. И зачем их тратить на всякую ерунду? Ну просто заставьте себя жить правильно. Поймите, что вдохновение есть сразу и дальше знание. Вот вдохновение, допустим. Если у меня вдохновение, значит я пошел на резинке прыгать с моста. Понимаете, дальше нужно знание, что делать. А что делать? Есть природа. Есть природа, она дает здоровье человеку. Я вот много раз вам говорю, ну, я смотрю, многие из вас не ходят на природу, тем не менее. Но почему? Вы же знаете, что она дает здоровье, или вы еще не знаете? Как мне вам это доказать, объяснить? Когда человек двигается на природе, он получает здоровье внутрь себя. Здоровье означает многие вещи. Смотрите, это не то, что у меня придатки больше не болят. Я про женщину говорю. Чтобы вы смеялись, я так говорю, чтобы вы смеялись, чтобы вам весело было лекцию. Вот. Смотрите, здоровье означает также хорошее настроение. Это от природы идет. Сейчас психологи все перевернули. Они говорят, хорошее настроение идет от внутренней настройки. Вот настройся хорошо, и у тебя будет хорошее настроение. Настроиться хорошо означает получить силы откуда-то. Вот если у меня есть силы, мне хорошо. Вот ребенок наелся, допустим, да? Он, ребенок не знает психологию. Он сисюет, насосался и такое. Ему хорошо. Почему? Потому что он зарядился. Ну, то есть у него хорошее настроение в результате. Почему у него хорошее настроение? Потому что он зарядился. Все. Очень просто, понимаете? Работоспособность идет от природы. Это же заставить себя работать. Но если у вас нет силы, значит, ну что заставлять? Идите просто прогуляйтесь. Идите, подышите воздух, побегайте. То есть нужно знание еще, понимаете? Вдохновение есть у вас, допустим, есть, нужно знание. Вот я, допустим, у меня нет сил сосредоточиться, не хватает энергии воздуха. Иди, получи воздух, сосредоточься. Не могу заснуть, не хватает энергии земли. Получи землю. Как получить землю? Надо любить землю. Когда хотите получить воздух, идите, думайте о воздухе. Он придет к вам в сердце. Не хватает оптимизма, солнца не хватает. Иммунитета не хватает, солнца не хватает. Хорошего настроения нет, солнца не хватает. У нас нет в Москве солнца. Есть солнце. Солнце есть везде. Просто иногда его видно, иногда нет. Если не видно, людям больше усилий надо прилагать. Вот, допустим, в Грузии там не надо много усилий прилагать, чтобы солнце получить. Там много солнца. Вот. Но это не значит, что там все солнечные как бы люди. Солнечное означает, что ты правильно настраиваешься на энергию солнца. Но у нас в нашей среде солнце на небе не видно. Но солнце есть в людях. Его можно получать от людей, учиться искать радость в людях вокруг. Искать это, тренироваться. Солнце означает радость в людях. Но если человек не тренируется, то он не будет позитивным, у него не будет хороший иммунитет, потому что именно позитивизм переваривает бактерии. У человека не будет хорошее пищеварение, потому что это тоже энергия солнца, означает позитивное настроение. Рано не встал, все уже, дальше не будет хорошего настроения, потому что еще вставать надо вовремя, это тоже надо знать. Даже если ты не встал вовремя, нет возможности, сейчас поздно все ляжете после лекции. Ничего страшного, можно все равно себя активизировать, аскезу совершить, можно пробежаться там, допустим, на свежем воздухе, пройтись там, или поставить возле деревца. Тоже вот придумал Олег Геннадьевич, возле деревца стоять. Какой-то вообще странный он какой-то человек. Сейчас пишут в интернете, по-моему, странный человек возле деревьев заставляет всех стоять. Я же не заставляю возле бутылки стоять. Ну так пишут, что я заставляю. Возле деревьев стоять — это супер. Почему? Потому что они стоят все время, не двигаются. И у них копится вот эта энергия терпения. Когда человек встает рядом с деревом, у него начинает двигаться спиной, вот так встал, постоял часик, помолился, времени трать зря. от дерева, дерево получает от человека, человек от дерева, идет обмен. И если вы встали, чувствовать не ваше, ну, встаньте, найдите другое. Нужно выбирать больше себя дерево, оно снимает напряжение. Большинство людей, хоть и чувствуют, что у них нет сил, но они все перенапряжены. Надо снимать напряжение. Деревья дают человеку огромное спокойствие, терпение, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, побеждают злокачественные опухоли. Кора деревьев уничтожает опухоли в организме. Но это не значит, что деревья теперь будут уничтожать. Мы сами должны тоже что-то делать. Но так или иначе, деревья нужны, земля нужна. Травы успокаивают. Трава, вот вся трава, она всегда успокаивает. Человека расслабляет. Деревья дают силы. Это очень сильная энергетика, очень сильная у деревьев. Она сильнее человека. Травы слабее энергетика. Когда чай травный человек пьет, всегда он успокаивается. Но когда он стоит рядом с деревом, то он получает силы. Даже несмотря на то, что он расслабляется, но он накапливается силами. И это тоже надо знать. Деревья обладают колоссальной силой, способностью побеждать болезни и трудности жизни человека. Ну, с точки зрения, не то, что к дереву встал, муж вернулся. Я говорю о силе, о возможности крепче стать внутри себя. Но все начинается вдохновение, понимаете? Вдохновение. Вдохновение идет из правильного общения. Поэтому, если вы неправильно организовали свою жизнь, вы в метро не слушаете лекцию, а смотрите по сторонам, кто о чем говорит. Вы, допустим, пришли домой, включили, мертвые не потеют. Вот. Или еще что-то в этом роде. То есть у вас нет правильного общения. Соседи, допустим, ругаются, вы начали слушать, что они там орут. Значит, вы теряете вдохновение. Это значит, что жизнь не будет течь правильно. Нужно, чтобы было вдохновение. Тревожную даль. Тревожную. Мы уверены друг в друге, понимаете? То есть и уходит в тревожную даль. Она все равно, даль будет тревожной. Все равно будут препятствия в жизни приходить. Эта даль будет тревожной. Но мы должны быть уверены друг в друге. Мы должны быть вдохновлены. Мы должны уверены быть в нашей стране. Не надо слушать сплетни про старших. Про своих родителей, про своих правителей. Про свою веру. Разрушают жизнь людей, сплетники. Не слушайте все это разрушает жизнь. Сильная страна, сильное правление. Мир означает сила. Какой критерий сильной страны? Нет войны. Много лет. Все этого достаточно. Живите, развивайтесь. Кто вам мешает? Конечно, люди будут страдать от своей глупости, но это наша уже проблема. Есть ошибки у всех. Когда человек получает власть, у него много возможностей ошибиться. Некоторые ошибаются, начинают больше денег себе брать. За это Бог их наказывает. Потом мы видим это, как это происходит. Сейчас видно все это. Но ошибся человек, ничего страшного, это его проблемы. Не надо в целом думать, что плохо в нашей стране жить. В нашей стране хорошо жить. Недавно прочитал статью, оказывается, бедные люди меньше разводят, чем богатые. Провели исследования, ученые. Бедные меньше разводятся. А именно семейное счастье является основой счастья вообще в целом. Не количество холодильников на душу населения, а возможность быть вместе является признаком правильного понимания, что такое развитая жизнь. Возможность быть вместе. Касса в бедных странах, люди больше вместе, меньше разводятся, потому что деньги балуют людей, делают их циничными. Вот, допустим, я часто встречал, что мужчины сильно зарабатывают, они начинают гулять, искать себе проституток там и так далее. Это соблазн остается. И с этим ничего не сделаешь. Ну, какая проститутка пойдет с бедным общаться? Кому он нужен? Кроме жены. То есть, Олег Геннадьевич, то есть у нас будет бедная страна, да? Я ни на что не намекаю. Просто нас призывают как бы мотать отсюда, менять свою жизнь, потому что у нас страна не такая богатая, как где-то. Понимаете, это неправильное мышление. У нас много свободы, понимаете, у нас много свободы, потому что мы можем в любой парк пойти и там прогуляться. Вот попробуйте где-нибудь в другом месте, как так сказать, в развитых странах, попробуйте в парк пойти прогуляться бесплатно. Да вам никто не разрешит, вы даже с дороги не свернете бесплатно. В свободной стране. А у нас куда хочешь, туда иди, куда где хочешь, там купайся, ну вообще никаких проблем. Где хочешь, там и работай. Там на одном месте человек боится, просит работу, страшно. А у нас, где хочешь, там и работай. Хочешь здесь поработать, хочешь там, вообще нет проблем. Там тоже хорошо, и здесь хорошо. Каждый рождается там, где ему хорошо. Американцам в Америке хорошо. Я им тоже говорю, когда лекции читаю. Они говорят: Олег Геннадьевич, вы Америку все время ругаете. Я говорю: да это я для русских делаю, все нормально. Вас тоже хорошо же видят. Вы себя никуда не вматываете. Ну, то есть, идея заключается в том, что нужно принять то, что у тебя есть. Хватит бежать, хватит мучить себя. Мне этот не нравится человек, тот будет лучше. Да все одинаковые мужики. Ну все одинаковые. Ну где вы видели, чтобы нравился мужик? Перетерпела, перемучилась, все, нормально живем. Как люди говорят, я говорю, поднимите руку, кому муж нравится. И пара человек поднимает. А значит, только начали жить вместе. Все, уже все ясно, как бы. Или уже долго прожили и как бы победили судьбу, теперь уже нравится. А посередине всегда тяжело. Или только начали, или уже заканчиваем. Муж нравится. В остальных случаях всегда не нравится, потому что идет процесс победы над судьбой. Ну у всех, понимаете, одно и то же, ну у всех. Но если это так, то тогда какие проблемы? Вот мне не нравится, потому что... Ну, всегда женщине трудно с мужиком, а мужчине с женщиной. И не надо так сильно на этом зациклиться, у меня тяжелая смена жизни. У всех тяжелая семейная жизнь. Отвлекись, начни делать добрые дела. Я в Астане вчера читал лекцию, рассказывал о том, что когда человек отвлекается от своей личной жизни, и начинает друзей приглашать домой, птичек кормить вокруг, начинает заботиться обо всех. Он приносит счастье в дом. И вся обстановка разряжается, понимаете? Там собрались с психологами разрешать вопрос нашей обстановки в семье. И пилим друг друга рядом с психологом там. Или пошли на телешоу вообще, как бы, пооскорблять друг друга там при всех. Замечательный способ наладить отношения в семье. Да вы поймите, вам просто сил не хватает любить друг друга. Вы просто возьмите друзей, пригласите. Побудьте с друзьями вместе. Побудьте с друзьями, и у вас, вам легче станет друг с другом. Вот друзья будут приходить, как у вас хорошо, они вас будут благословлять. Вот, и вы им служить будете, накормите их, и все, и они будут вас любить, обнимать, и вы уйдете, все уйдут, и вы будете улыбаться теперь друг другу сидеть. И почему так происходит? Потому что нам просто сил не хватает жить. У каждого человека есть недостатки, и они переплетаются друг с другом, и очень трудно вот вдвоем, понимаете, из-за этого. Но если вокруг много людей, и мы всем служим, тогда становится намного легче. Даже птичек покормите просто, попробуйте, вам будет легче смотреть в глаза близкому человеку. Потому что вы любовь от птичек почувствуете, как они клюют и радуются вашей пище. Вот и все. Видите, все очень просто. Не надо заморачиваться на том, что у меня... Нам просто не хватает сил. 70%, 80% проблем у человека из-за того, что он обесточен в современном мире. Все. Это решаете вопрос, дальше все легче. Обесточенность одна проблема, зацикливание друг друга на одна вторая. Сидит женщина, рядом муж. И она плачет, жалуется на нее, плачет. Говорит, мы не можем, нам так трудно. Я говорю, вы все время говорите вот о ваших отношениях. У вас, говорю, подружки есть? Нет. Вы, говорю, что-то для людей делаете? Нет. Вы на улицу выходите? Нет. Чем вы занимаетесь целый день? Пилим друг друга. Молодцы. Хороший метод. Никаких шансов выжить. Почему мы пилим друг друга? Потому что мы верим в счастье, которое идет от близкого человека. Это безумие. От близкого человека идет трудность жизни. Это твоя аскеза, это твой крест. Вот от него будет всегда это идти, какой бы ни был человек. Я видел таких людей удивительных. И все равно близкий человек находит что-то не то в нем. Ну это же смешно просто даже уже смотреть. Понимаете, это означает, что всегда так будет. Близкий человек всегда будет для тебя трудностью. Вот как вы думаете, я для своей жены трудность или нет? Нет? Трудность тоже. Тоже трудность, представляете? Это всегда так будет и везде. Понимаете? Это всегда так будет и везде. Поэтому не надо на это обращать внимание. Лучше обратите внимание на то, чего вам не хватает в жизни. Вам не хватает силы. Люди все обесточены, у нас нет контакта с природой. Понимаете, нет контакта с природой, нет сил жить. Я начал бегать просто, я просто потрясен. Представляете, просто на свежем воздухе двигаешься, настолько жизнь меняется колоссально. Дальше добрые люди. Ищите добрых людей. Просто добрые отношения. Просто с кем можно по-доброму, именно по-доброму поговорить, понимаете, по-доброму. Это и есть работа над собой. Не думайте, что работа над собой, там поститься, молиться там. Работа над собой означает сначала правильный обмен. Ну, то есть поститься, молиться, это все надо. Это результат мудрости, силы человека, когда он может свою энергию направить в одно русло. Но большинство людей даже начали молиться, вот они лекции послушали, начали молиться, ничего не получается. Почему? Потому что нет сил. Силы берутся от людей, от добрых. Поговорил с добрым человеком, легче стало. Вот, допустим, девушка, у меня нет сил, мне плохо, меня бросили. Добрый человек нужен. Вот вы с ней разговаривали? Легче становилось? Да, вот продолжайте, все, вот этим занимайтесь. Полагайтесь на доброго человека. И вам станет легче. Не думайте, вот не бросил меня, ну бросил меня. Но он бросил вас, потому что он тупой. Ну вы это потом позже поймете, так и есть. Он не достоин вас просто, но вы не знаете сейчас об этом. Вам достоин другой человек лучше. И дети будут, и все будет хорошо. А, спасибо, Олег Геннадьевич. С кем дальше? Сражайтесь! Спасибо, значит, спасибо. Спасибо, благодарность уже приходит. Ты о Боге подумал, уже благодарность приходит сразу. Спаси Бог и сразу спасибо. Надо всегда на Боге. Бог означает удача, счастье. Если вы удручены, значит нет Бога в жизни, не хватает. Безверие, депрессия человека. Вера в человека разрушает жизнь. Вы поверили в человека. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут. Весну любви один раз ждут. Это означает вера в человека. Так сегодняшняя лекция посвящена работе над собой. Самое главное — это вдохновение. Вдохновение идет от правильного построения жизни. Если человек имеет неправильное общение, он не сможет ни аскезы совершать, ни молиться, потому что он оскверняется каждую секунду жизни. Осквернение означает нет сил. Подружкой поговорила, 5 минут посплетничала о том, как что происходит, там, где город строят на случай ядерной войны. Все, сил нет дальше на зарядку идти. Почему? Потому что это неправильное общение, разрушает жизнь человека. Неправильное мышление разрушает. Что такое неправильное мышление? Неправильное мышление означает, человек думает, не тот муж, не та страна, не та вера, не то правительство, не тот город, не та природа, не та погода, все не то. Это неправильное мышление. Все то. Вот что Бог, что нам положено, надо благодарно принимать. Все то, понимаете, просто я этого не понимаю, что было бы еще хуже в другом месте. Я знаю много-много людей, которые мигрировали. Не то, что они там несчастны. Они счастливы, но они 5 лет привыкали. И они чувствуют, что как бы что-то все равно все чужое. Понимаете, вот что Бог дал, то и свое. Вот мужика вам дал, это ваш мужик, он должен вас пилить. Не кто-то другой. Это для вас специально, вот он очень... знает, как вас пилить правильно. Для этого специально как бы создан. Под вас специально, понимаете? Ну, мужик, ну, дан, вы думаете, для счастья, а он для того, чтобы пилить дан. Чтобы мы сильнее становились. Для счастья человеку дана природа, люди добрые, Бог. А семья должна дана для испытаний. Что такое аскеза? Аскеза – это штука такая, которая... Вот знаете, у нас сердце вот здесь вот есть, судьба. Кто-то кармой называет, кто-то судьбой. Разницы никакой нет, это одно и то же. Можно меня ругать за то, что я судьбу кармой называю. Но это одно и то же. Просто она вот всегда, вот на каком языке бы как ни звучало, и как бы ее ни оценивали, она находится вот здесь, сердце, судьба. Вот здесь, вот прямо в этом месте. Не то, что в этом мешке, который сокращается, а в психическом пространстве, вот здесь вот находится судьба. И если вы сейчас вот сюда вот посмотрите себе, если у вас здесь ни радость, ни счастье, ни как бы хорошо, это значит, что судьба посылает трудности. Там может быть сильное напряжение в сердце, может быть страдание, отчаяние, депрессия, может быть... Твердость духа. Твердость духа — это судьба или не судьба? Я все смогу, я клятвы не нарушу. Это судьба или не судьба? Нет, это не судьба. Это милость. Есть судьба, а есть милость. Твердость духа, как бы вера в друзей, способность быть вместе. Любить свою страну, любить свою семью, любить свою веру – это все милость. Любить природу там, где ты живешь. Не на юге, а там, где ты живешь. Это милость. Быть удовлетворенным в жизни – это милость. А вот не любить природу, свою семью, свою страну и свою веру – это трудность. И это и есть судьба. Ну, то есть, почему мы не любим друг друга? Потому что судьба. Почему мы любим друг друга? Потому что у нас есть знания, у нас есть вера, у нас есть способность побеждать судьбу. И поэтому мы любим друг друга. Не то, что нам повезло, и мы любим друг друга, не повезло, не любим. Нет. Влюбленность всегда – это не судьба, это просто приманка, притяжение, это не жизнь. Это просто временно все. Не надо верить в это. Любовь означает, что ты способен вот то, что тут внутри есть, преодолеть. И что такое аскеза? Это сила, которая отодвигает вот это здесь. так от меня так и нету. Например, если кто-то хочет, чтобы я сел в тюрьму, да, я беру, не двигаюсь просто и молитву читаю. Когда сочетается «не двигаюсь» и молитву читаю, тогда это событие отодвигается. Может быть, это произойдет, но позже, еще позже, еще позже, отодвигается. Запомнили, что такое аскеза? Вот любое событие, неважно какое. Допустим, у меня есть болезнь, я не двигаюсь, молюсь, аскеза. Болезнь отодвигается. Я бегу, допустим, слушаю лекцию духовную, желаю всем счастья, аскеза. Я не хочу бежать, но бегу, радуюсь, всем желаю счастья. Длительное движение, отодвигается проблема от меня, которая должна прийти, отодвигается. Поверьте мне в этом, потому что я знаю, как это работает. Я вам рассказываю об этом. Я сейчас не хвалюсь, не говорю, Олег Геннадьевич хвалится. Я не хвалюсь, это правда. Надо поверить, признать этот факт, что так работает. Отодвигается. Вы же не знаете, как это работает, многие. Оно отодвигается. Аскеза это вот мучает, допустим, прямо сейчас трудно. Аскеза, неподвижное положение тела, и уже сейчас нетрудно. Отодвинулось. Вот почему человек мучается? Потому что он не знает, что можно отодвинуть. Если бы вы знали, вы с утра бы уже постояли сегодня, и вам бы стало легче. Понимаете? Неподвижное положение тела плюс молитва, раз, отодвинулось. Как отодвинулось? Сердце стало легче. Есть три круга жизни. Сначала в сердце становится легче, потом между мной и тобой, и потом уже там все решается. А там, когда решилось, это чудо. Человек хотел уйти, а теперь хочет вернуться. Это чудо же, правда? Ну, чудо, до чуда три шага. Не один шаг, а три. Сначала вот здесь, потом между нами, потом в нем. И можно все это сделать одной аскезой. Просто я не двигаюсь или пощусь, и он возвращается. Но это механический метод. Это означает взять его за шкирку и вернуть. Иди сюда. То есть с аскезой. У меня есть один знакомый. У нас было мероприятие определенное. И он постился, не ел 2 недели. Воду пил. И там тучи пошли, и у нас на открытом небе мероприятие. И мы в шутку спросили, ты можешь, вот ты постишься, ты можешь тучи разогнать? Такой, могу. Нет, серьезно, я обидел своими глазами. Он пошел, короче, в ручей встал, это была осень. Холод, ручей холодный. Представьте, человек постится, у него обостряется чувствительность. Ему тяжело в холоде находиться. Он встал в холодную воду, руки к небу поднял такой, смотрит на тучи, они расходятся, короче. 20 минут ничего не осталось вообще, все разошлось. Но этот человек деградировал. Почему? Потому что он загордился собой. Он увидел, как он может побеждать судьбу. Поэтому аскеза без молитвы очень опасна. Люди, которые совершают аскезы без молитвы, они становятся очень гордыми. Они начинают понимать, что они могут все, эти люди. Поэтому всегда, когда вы совершаете аскезу, молитесь, чтобы вы понимали, что Бог это все делает, а не вы. Когда человек отодвигает судьбу аскезы, это тоже Бог делает на самом деле. Он нас поощряет таким образом. Совершайте аскезы, это вам поможет в жизни. Он поощряет. Говорит, это правильно человеку делать аскезы. Есть женские аскезы. Допустим, вот штангу поднимать, это женская аскеза. Нет. Иногда женщине можно поднимать какой-то вес, чтобы быть крепенькой. Не то, что женщина должна быть слабой. Все должны быть крепенькими, все здоровыми должны быть. Но женская аскеза, это все равно не женская как бы вещь. Но иногда нужна женщина. Женская аскеза – это доброта, простота, заботливость. Вот, допустим, взяла пирожки, напекла и раздала людям. Это женская аскеза. Она сочетается уже с благотворительностью. Само вот когда ты печешь пирожки, ты отвигаешь плохие события. Когда раздаешь, они тают. Потому что есть еще пожертвования. Пожертвования уменьшают силу события. Вот если ты хочешь уменьшить силу, на тебя сильное событие валится, тогда пожертвование. Иди и раздавай пирожки. желай всем счастья. Есть разные пожертвования. Когда на тебя плохо думают, желай всем счастья, ты побеждаешь мысли плохие. А когда тебе денег не хватает, раздавай пирожки. Надо выбирать пожертвования в соответствии с тем, что происходит. Мысли уничтожаются мыслями, материальное – материальным. Ну, то есть надо подбирать в соответствии с тем, что происходит. Допустим, нет мужа, допустим, да? В чем аскеза у женщин? Она должна... Ну, нет мужа не означает, что надо на мужиков направить аскезу. Нет мужа означает, что ты слаба в отношениях. Надо понять причину, глубже посмотреть. Потому что все женщины достойны мужа, все. И они сотканы из красоты, все женщины сотканы из красоты. Но это точно так же, как все, как бы, зайчики мягкие, пушистые по природе. Но иногда они бывают скользкие, вонючие, когда болеют. Понимаете, то есть женщина должна стать мягкой, пушистой, для этого она должна совершать женскую аскезу. Что такое женская аскеза? Идти и заботиться обо всех, о ком можешь и о ком не можешь. Вы скажете, мне не о ком заботиться, я в Москве живу. Есть о ком. Просто добрым взглядом смотри на людей, которые в метро. Бабушку накорми, там на улице стоит. Неважно, там она алкоголичка или нет. Накорми ее просто хлебом. Позаботься о ней. Позаботься, ищи подружек себе. Ни о ком заботься, ищи. Это как бы активная жизненная позиция. У кого подружек нет, поднимите руку. Вот вы должны друг друга найти. Те, кто ручи пойдет. Вам будет комфортно, потому что вы оба одиноки. У вас нет подружек. И у вас. Посмотрите на нее. Все, вот находить друг друга. Найдете или нет ее? У вас муж есть? Есть? Будьте осторожны. Нет подружек, не будет счастья. Почему? Потому что истощается семья. Женщина получает силы от подружек, от социальной деятельности. Она мужа силы тратит. Если она на него тратит силы, а мужчина получает силы от мужиков, от спорта, от движения совместного, как кони побегали вместе, волейбольщик там поиграли, поломали друг другу кости, и легче стало. Это же мужской отдых, понимаете? А женский отдых — это вместе. И все, и женский отдых, отдыхают женщины таким образом. А если нет женских отношений, значит, это все... Нет сил жить. Почему? Потому что только одна отдача энергии. Мужчина должен с мужчинами счастье получать, женщина с женщиной, а вместе мы отдаем уже друг на друга энергию в семье. Познакомитесь? Уже получше. Есть уже какой-то потенциал. Чуть-чуть желание побеждать судьбу появилось. Ну вы сами тогда к ней подойдите, ладно? Или вы тоже так же? Видите, вот в этом вся проблема. У тебя есть подружки? Нет. Познакомишься? Не знаю. Нет сил женских. Значит, нет сил. Это ведет к одиночеству. Я никого не имею в виду вообще, ничего. Просто я говорю о том, что такое женские силы. Это всех любить, всех забыть. Это женские силы. Когда нет этого, значит, это ближе к одиночеству. Женские силы есть, понимаете, женские силы. Аскеза дает силу человеку. Что такое аскеза для женщины? Идти, заботиться обо всех. Вот что женщина хочет в жизни больше всего? Чтобы о ней заботились. Чтобы ее ласкали, смотрели на нее. Мне так хочется. Больше всего на свете. Что такое аскеза? Забыть про то, что хочется, и начать делать это для других. Вот это аскеза. И эта аскеза дает мужика. Как она дает? Силой. Потому что аскеза – это сила. Заставить мужчин смотреть на себя аскезой. Женщина заставляет. Есть еще пожертвования. Пожертвования, вот как, что такое пожертвование, как работает? Одна женщина подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я поверю. Скажите мне, как мне зачать ребенка, поверю. Я говорю, возьмите на воспитание сначала. Она такая, я своего хочу, понимаете? Я говорю, вот это и будет ваш. Сначала на воспитание. Она такая, поверила, короче. Взяла на воспитание, потом родила. Почему?
Потому что у ней все заработало.
Когда женщина с ребенком соприкасается, что происходит дальше? У нее все начинает, потому что обмен идет. У нее оживает, она, потому что, понимаете, почему я так сказал? Потому что она ни с женщинами общаться не может, ничего. Очень одинокая по природе, гормоны, поэтому бам, все вниз. Ребенка взяла, больше никого нет, ребеночку взяла, и понеслась. И все, и пошла энергия двигаться женская, и все, потом раз, и забеременела. Почему? Потому что женщине нужна энергия любви, когда движется, она у ней гормоны начинают работать. Это называется пожертвование. Это не аскеза для женщины. С ребенком не аскеза. Это жертва. Она свое благополучие. Женщине же хорошо одной. Почему многие женщины выходят замуж? И так хорошо. Она, конечно, хочет замуж, хочет она. Но одной лучше. Но имеется в виду, что она, когда мужика видит, будет думать, господи. Нет, только нет. Это значит, одной лучше. Одна так и останешься. Нужна жертва, понимаете? Если как бы хочешь замуж, нужна жертва. Нет жертвы, нет замужества. Все. Какая жертва? Женщина всегда лучше мужчины. У женщины гармоничная психика, она такая хорошая, он дурак. Но это всегда так было и всегда так будет, понимаете? Женщина всегда лучше мужчины. Но ей надо заставить себя пожертвовать, понимаете? Нужно пожертвовать собой ради семьи, иначе не будет жизни. Женщина без отношений не живая. Ей нужны отношения, чтобы жить. Пожертвуйте собой. Все мужчины тяжелые, у них тяжелый характер. У всех мужчин, у всех женщин легкий характер для женщин. То есть аскеза, да? Вот, допустим, слабость постоянная, вот нет сил, нужна аскеза. Неподвижное положение тела, длительное движение, слабость, до свидания. Почему слабость? Что такое слабость? Это на самом деле сильное напряжение внутри. Напряжение убирается неподвижным положением тела, не двигаешься, напряжение на напряжение, тю-тю напряжение. Ну то есть я не двигаюсь, это напряжение. Но это позитивное напряжение. Это аскеза, это позитивное напряжение. У меня негативное напряжение, позитивное на него влияет, влияет. Раз, нет. Теперь я бегу. Это тоже напряжение. Но это позитивное напряжение. И оно расслабляет. Есть люди, которые не спать не могут, не есть не могут, все зажато внутри. Им говорят, тебе не надо напрягаться. У тебя все напряжено. Еще больше зажато. Потом раз, умер. Неправильный совет. Правильный совет другой. Нужно бежать. Напряжение на напряжение, получается расслабление. Но нужно позитивное напряжение, понимаете? Аскеза — это напряжение, но оно дает счастье, расслабляет. Женщине так тяжело, одинокой, да? Еще бегать там, всем улыбаться. И так плохо. Но когда начинаешь бегать, всем улыбаться, становится хорошо. У меня есть одна знакомая, она была не замужем. У нее не было, как бы, отношений. Она взяла женский клуб, открыла и начала всех женщин вдохновлять, улыбаться, хотя сама одинокая. Какой результат? Она из всех этих женщин первая вышла замуж. Ну, потому что открыла женский клуб. Это называется пожертвование. Я отдаю, жертвую себя другим людям и получаю что взамен? От Бога милость. Так устроен этот мир. Не жертвуешь, не получишь. Другой пример. Мужик решил машину купить себе, а денег нет. Он, денег нет на машину, но он начал заниматься ремонтом машин. У него появился автосалон, потом в результате, как так получилось, из запчастей сколотил себе машину. Все, начал ездить. Ну, то есть, понимаете, как бы надо ставить более высокую цель. Хочешь замуж? Помогай женщинам выйти замуж. Ну, это называется жертва. Она облегчает жизнь, милость дает человеку. Вот, допустим, я худею, не могу поправиться, да? Вроде бы надо больше есть, так кажется, а на самом деле нет. Нужно больше двигаться и еще поститься иногда. Вот если человек в первой половине дня постится и много двигается, у него сильно повышается огонь пищеварения, начинает поправляться. Все. Это аскеза. То есть я начал двигаться, накопил силы пищеварения. Движение дает огонь пищеварения. Если у вас газы внутри, и вам говорят, попей таблетку от газов, или сделай клизму, это может помочь, но кардинально не решит вопрос, потому что газы внутри означают, не хватает огня пищеварения, силы, то есть переварить пищу, силы не хватает. Что надо сделать? Надо просто идти долго или побежать еще лучше. После бега у тебя все переварится, гвозди будут перевариться, потому что организм начал, он, аскеза зажгла организм, он начал двигаться, и у него очень активизировалось сильно пищеварение. Победа над судьбой. Плохая судьба, пищеварение плохое, потому что плохая судьба. Побежал, аскезу совершил, пищеварение заработало. Меня никто не любит, никто не уважает. Пойду на болото, наемся же, понятно. Хорошо. Что делать? Надо любить самому других людей. Самому начать любить. Вопреки. Вот вопреки, понимаете? Это дает победу над судьбой. И аскеза, и пожертвования не перепутаны. Трудно понять, где аскеза, где пожертвование. Но идея такая, когда человек заставляет что-то себя делать, это аскеза. А когда человек вот просто себя отдает кому-то, это пожертвование. И там все вместе. Чтобы отдать себя кому-то, нужно заставить себя. Там есть и аскеза, и пожертвование. Но аскеза, она отодвигает плохую судьбу, а пожертвование смягчает судьбу. Всегда они все, они, эти две вещи переплетены друг с другом. Всегда они вместе живут. Вот, допустим, я желаю всем счастья, заставлять сильно не надо, если я нормальный человек. Это пожертвование. А если бы я не двигаюсь, допустим, никакого пожертвования нет. Хотя на самом деле, если я стою неподвижно и молюсь, то все вокруг очищаются от этого. Пожертвования есть тоже, но в основном это аскеза. Пост в основном аскеза. Но если я пощусь с плохим настроением, это аскеза не для меня, а для всех родственников. Он говорит, слушай, не постись, задолбало же. У меня был наставник, я, ну как бы наставник, подошел, говорю, я хочу поститься сутки. Он говорит, а ты пробовал? Я говорю, да. И ты во время поста гневаешься на других, злишься? Я говорю, злюсь. Он говорит, я запрещаю тебе постись меньше. Я говорю, почему? Он говорит, потому что аскеза, в которой нет пожертвования, разрушает жизнь. Если ты постишься и недоброжелателен по отношению к людям, это никому не поможет. Такая аскеза никому не нужна. Аскеза должна в настроении доброжелательности, любви, то есть вместе с пожертвованием совершаться должна аскеза. И когда ты что-то делаешь, не обязательно, ну, неправильно концентрироваться только на том, происходит событие, меняется или нет, внешне. Потому что это неправильное мышление в целом. Событие, запомните, событие всегда начинается и заканчивается вот здесь, в сердце. Вот здесь прямо. Поэтому всегда следите вот за этим местом. Это называется изучение своего внутреннего мира. Внутренний мир — это не там, где-то зачесалось внизу, понимаете? Внутренний мир вот здесь находится у человека. И ощущение вот здесь, которое — это и есть наш внутренний мир. Внутренний мир, вот допустим, вы лекцию слушаете сейчас, смотрите, как меняется ваш внутренний мир. Вот лекцию слушаете, смотрите, как меняется внутренний. Если легче становится с ней, значит идет победа над судьбой. Если тяжелее, значит может что-то не то. Изучайте это все. Иногда, когда человек помолился, у него сначала наружу все тяжелое выходит, и он после молитвы, вопреки ожиданиям, у него как будто бы хуже стало ему. Но на самом деле должно было быть еще хуже. То есть должен быть развод, а так просто поругались. То есть когда человек совершает молитву, у него изнутри пласт судьбы выходит наружу и может быть хуже внешне. Но на перспективу, на дальнюю лучше. Есть разные молитвы. Если человек очень глубоко настраивается на жизнь и очень серьезно, тогда у него вытаскиваются из сердца глубокие зажимы, которые разрушают судьбы, семьи, дают тяжелые болезни. А если человек молится и не слишком глубоко, он как бы всех любит, всем радуется, настроен не внутрь себя во время молитвы, а наружу, значит, у него снаружи все улучшается, у него настроение улучшается, отношения с людьми прямо сиюминутными. Допустим, вы ругаетесь с женой постоянно, вам вглубь надо настраиваться или нет? Если ваша ругань приводит к разрушению семьи, значит, наружу. Надо сесть и начать желать всем счастья, в молитве не сильно погружаться в себя, а наоборот, как бы смотреть вокруг. И радоваться всем, пытаться очищать атмосферу. И тогда у вас успокоятся отношения. А потом, когда они успокоились, надо сосредоточиться и молиться вглубь. Для того, чтобы вытащить оттуда то, что потом может совсем семью разрушить. Так можно изучать свой внутренний мир. Есть благоприятные вещи, неблагоприятные. Допустим, подумал о чем-то, и в сердце спокойствие, легкость, радость. Благоприятная вещь. Подумал о чем-то, в сердце тревога, трудность или страсть. Неблагоприятная вещь. Отличить радость от страсти очень сложно. Надо человек думать, что это радость, а это просто страсть. Страсть или привязанность к чему-то, супер, это неблагоприятная вещь. Допустим, замуж пошла, я говорю, неблагоприятно. Замуж пошла, спокойствие в сердце, благоприятно. Легкость сердца, благоприятно. Радость, благоприятно. Изучайте благоприятно, неблагоприятно по своему сердцу. Когда камень на сердце, однозначно, что это... Надо работать над собой, это трудность жизни пришла. Нужна аскеза, нужны пожертвования, нужна молитва. Что делает молитва? Она дает человеку знание и растворяет судьбу. Вот была трудность и нет в результате молитвы. Но когда это происходит? Когда человек не просто бубнит там что-то про Бога, а когда он служит Богу во время молитвы, этим служением отвлекается от себя. Вы, допустим, говорите, а я повторяю молитву, я просто не могу отвлечься от себя. Значит, молитва вам не подходит. Вы можете продолжать молиться, но если хотите победить судьбу, вам надо идти и делать то, что отвлекает от себя. Допустим, вы в храме моете полы, это отвлекает от себя, потому что вы нравится вам в храме, вы как бы, вам хорошо там, вы забыли про себя. Значит, вы будете побеждать там судьбу. Это ваш метод. Идите, молите, мойте полы в храме. Если вы, допустим, идете вокруг храма, ходите, обходите, как бы поклоняетесь святому месту, обхождение святого места, и это вас отвлекает от себя, значит, это ваш метод победы над судьбой. В конечном счете для всех только молитва является методом. Только молитва. Но к ней еще надо прийти. И человек не должен убиваться в молитве, если у него нет возможности внутренней. Он не может отвлечься. Он думает о своих проблемах во время молитвы. Значит, вам нужны другие методы. И все эти методы называются служение Богу. Это может быть... Служение в храме какое-то, или просто поклоны перед алтарем. Или, может быть, вы на службу пришли и начали петь на службе церковной. И в этот момент вы отвлеклись от себя. Значит, вы побеждаете судьбу. Вы скажете, Олег Геннадьевич, так просто забыла про себя и отвлекаюсь. Забыла про себя в служении Богу. А не забыла про себя в балдеже с мужем, там, с мужиком. Забыла про себя в служении Богу. Бог побеждает судьбу. Не мужик побеждает судьбу, не собачка. Собачка как бы поигралась и забыла про себя, побеждая судьбу. Нет, только в отношениях с Богом побеждает судьбу. Собачка привязывает к себе, новые проблемы создает. Когда у нее шерсть полезет и лапы начнут трясуться, вы испытаете стресс, потому что вы сначала привязались к нее телу, а потом, когда она будет болеть и умирать, вы получите... противоположный результат. Всегда, когда мы привязываемся к человеку, к животному, еще к чему-то, всегда сначала сначала нектар, потом яд. Ну, потому что всегда назад придет как бы. Даже с хорошим человеком прожила жизнь, потом же его придется терять, этого хорошего человека. Хоть ты первая, хоть он первый, все равно потеря будет чувствоваться, потому что человек не умирает, он и там живет, и здесь живет, и будет разлуку испытывать. Поэтому даже жить с хорошим человеком не вариант только счастье испытать, понимаете? Еще и тяжелее будет. Вот хорошего, когда теряешь, слава Богу. Я так не сказал, но так чувствуется. А хорошего терять тысячу раз тяжелее. Поэтому не привязывайтесь к людям. Привязывайтесь только к Богу. Вот, допустим, я иду на свежем воздухе на природе, я привязываюсь к природе или нет? Нет. Я ее просто люблю. Когда ты любишь Бога, никакой привязанности нет. Это победа над судьбой. Когда ты любишь Бога, никакой привязанности нет. Это победа над судьбой. Любишь человека, привязанность может быть. Ты можешь чисто любить, тоже привязанности нет. Чисто означает просто хочу тебе служить и все. Это чистая любовь. Но такая любовь очень трудно достижима. Это аскеза так любить. Хочется же наслаждаться человеком. Ты заставляешься только отдавать, служить, быть верным. Это чистая настоящая любовь. Не дает никаких осадков. Отрицательных результатов не будет даже к человеку. Но искушение всегда есть. Но природа не дает искушения, понимаете? Потому что через нее действует сам Бог. И ее цель просто давать человеку силы и здоровье. Все. Она чиста, она мать природы. Это мать, женская энергия, не мужская. Люди добрые. Это не то, что я люблю добрых людей. Так супер. Это никогда не дает отрицательного результата, потому что через добрых людей, я еще раз повторяю, не через психологов, астрологов. А если психолог, астролог, мудрец и добрый человек, ему не деньги от человека нужны, он хочет им помогать людям, тогда тоже. Но я говорю сейчас именно о добрых людях, не о специалистах там каких-то, о добрых людях, понимаете? Потому что вы не верите в Бога, вы не знаете, что через доброго человека вам придет совет. По-любому придет совет. Просто через найдите доброго человека, и вы увидите подсказку через него. Так всегда люди раньше жили. Потому что Бог действует через доброту человеческую. Верьте в добрых людей. Если вы верите в добрых людей, никогда не расстроитесь, никогда не разочаруетесь, потому что это и есть вера в Бога. Это не напрямая, а посредственная вера, но это все равно к Богу ведет. Доброта. Весной запах. Пейте весной. Зашумит вода, зимой запоют ветра. Ну, то есть запоют ветра, то есть они вообще как бы обычно не поют. Почему не запоют? Потому что доброта все оживляет. Мы все живым становимся, природа становится счастливой, живой, люди живыми становятся. То есть доброта – это и есть энергия Бога, побеждающая судьбу. Вот, допустим, если у меня камень на сердце, поднимите, у кого камень на сердце. Вам не хватает добрых людей, вам не хватает добрых людей, вам не хватает добрых людей. Ваша аскеза – искать добрых людей. Камень на сердце, до свидания. Камень на сердце – не хватает доброты, значит, вокруг. Не хватает. Камень на стороне висит. Тоже не хватает доброты между людьми. Камень в семье – не хватает доброты семье, значит. Камень всегда уничтожается с помощью доброты. Запомнили? Растворяется камень, добротой растворяется. Нужны добрые отношения, добрые люди, нужна доброта. Иначе камень будет на сердце продолжаться. Это ваша аскеза, искать таких отношений. Где можно таких людей искать добрых. Можно в храме искать, можно там на каких-то курсах, там, где вам нравится, где есть самосовершенствование, там есть добрые люди. Но то если, только если вы куда-то пришли на какие-то курсы, да, или еще куда-то, и вам такие как бы. Мне ударила молния в голову, и я прозрел. Вот это вот туда не надо ходить. Да, не надо, потому что это шизовик-затейник. Это недобрый человек. Добрые люди, они простые по природе. Молния не ударяла в сердце, никуда там, в голову. Они просто добрые, они простые люди. Итак, первое, что человек должен понять, он должен понять, что ему не хватает вдохновения. Поэтому нужно организовать правильно свою жизнь. Мы очень сильно расходуемся на негатив в этом мире. Он идет из средств массовой информации, из неправильного общения с людьми. Вот, допустим, у меня муж постоянно на меня кричит. Надо дистанцироваться, нельзя с ним близко общаться, потому что вы расходуетесь на это общение, теряете силы. В этом знании. Чуть-чуть подальше. Выполнять свои обязанности, но не надо вот выяснять это все. Потому что вы расходуетесь, дальше вдохновения не будет, вы не сможете побеждать судьбу. Побеждает судьбу человек, который к жизни относится, соизмеряет свои усилия. Вот он не может победить там, значит, не надо трогать. Допустим, сын принес двойку, и тебе хочется орать на него. Ты не можешь спокойно ему ничего сказать. У тебя нет сил. Отодвинься. Заставь себя переключиться с него на что-то другое. И тогда ты поможешь сыну, себе всем поможешь. Заставь. А если не можешь заставить себя, значит, ты привязан к сыну. И это большая проблема. Если ты все равно идешь и кричишь на него, значит, это неправильное мышление просто. Меняй свое мышление. Возьми аскезу и заставь себя не трогать ты вообще своего тогда ребенка. Пускай что хочешь получает. Сначала научитесь принимать судьбу, терпеть ее. Сын получил двойку, отодвинулась от него, успокоилась, а потом по-доброму и строго начала с ним разговаривать. Когда по-доброму строго, у него включается разум, и он поймет, что нельзя двойки получать. Также с мужем можно по-доброму строго. Ты куда ходил, мой хороший? Только не говори, что не к женщине. Я и так все знаю. У меня же сердце в твоем живет. Итак, ты куда ходил? Молчишь? Правильно. И так далее, понимаете? По-доброму, как бы. И тогда он будет думать. Что он теряет, что приобретает. Сначала перевари свою судьбу в сердце, а потом с ней контактируй. Такой принцип. Или если не можешь переварить, отодвигайся, не трогай. Тебя это уничтожит. С мамой нельзя отношения строить. Если там тяжелая карма, нельзя, отодвинься. Не, она не отодвигается. Сама идет и все равно лезет. У вас есть выбор, вы можете вот так сделать. Кому угодно. Кому угодно, можете маме, папе. Вот так вот. Все, я не слушаю, не смотрю, не говорю. И эгоизм это или нет, когда я вот так делаю? Мама старшая. Вот смотрите, мама, допустим, режет меня, а я не отодвигаюсь. Это эгоизм или нет? Вот она меня режет, убивает, а я как бы, да, мама, убивай меня. Это эгоизм или нет? А что это такое? Это здравый смысл. Это тоже эгоизм, но правильный. Есть правильный эгоизм, есть неправильный. Неправильный эгоизм – это когда ты все разрушаешь вокруг. Ты с мамой не можешь справиться. Отодвинься. Это правильный эгоизм, разумность. А потом ты для чего отодвигаешься? Чтобы потом приблизиться. Запомните, если между вами камень, Вы ничего не сделаете в этих отношениях. Вы не сможете в них победить. Потому что у вас нет возможности. Отодвиньтесь, молитесь. Сначала победите камень в молитве, а потом общайтесь. Здравый смысл. Не эгоизм. Дистанция — это аскеза? Аскеза, учитесь этой аскезе. Не ругайтесь с близкими людьми. Ругань не помогает никогда. Ни с детьми, ни с мужем никогда не помогает. В споре истина не рождается. Она рождается в дистанции, молитве и успокоении. Истина рождается. С начальником не можете решить вопросы? Отодвигаемся, молимся. Не надо с ним разговаривать, когда плохо. Все будет разрушено. Какие еще аспезы бывают? Вот, допустим, если вы чувствуете, что вы не можете сдерживаться, но все время не можете сдерживаться, тогда молчите. Это аскеза, называется мауна. Не разговаривай просто, и все. Будете сдерживаться. Если чувствуете, что вы суетливый, не двигайтесь. Это аскеза. Вот вы суетитесь все время, не двигайтесь. И вы перестанете суетиться. Если вы ленивая, вот ты как бы ленивая, я ленивая, Олег Геннадьевич, тогда двигайтесь. И это победит лень. Если вы не можете рано вставать, значит, тогда вдохновитесь вместе с кем-то рано вставать. Сами вы не сможете, вдохновитесь с кем-то, вы сможете тогда. А у нас можно открыть двери там? У нас не хватает воздуха, да, в зале? Вы не чувствуете, организаторы? Надо открыть все. Чего же вы все закрыли? Надо все открыть. Никогда на вентиляцию не доверяйте, что она ее хватит. Опыт показывает, что всегда надо открывать двери, и тогда легче стало жить. Вот это здравый смысл. Нам плохо слушать лекцию, потому что она, наверное, какая-то скучная, тяжелая лекция. Просто не хватает воздуха. Видите, энергии не хватает. Вот в чем причина. Сейчас смотрите, вы увидите, что лекция станет интереснее. Воздух пошел, так раз. Слава Богу. Все, лекция стала интереснее. Почему? Потому что воздух пошел. Вот так я просто привожу пример вам, как в жизни бывает. Мы неправильно мыслим просто. И это 80%, понимаете? Зашла природа в зал. Мы же все думаем, расходуем энергию природы. Ну давайте, вы спрашивайте про молитву, пожалуйста. Да, да. Не, да, не надо экскурсов, сразу про молитву. Я услышал все. Я услышал. Слушайте внимательно. Вот смотрите, внимательно послушайте меня. Это хороший вопрос. У нас сегодня про внутреннюю жизнь тема. Смотрите. Я сосредотачиваюсь на тех, кто повторяет молитву, потому что есть два способа побеждать судьбу. Один — помнить о Боге внутри себя. Это значит, что я с Ним уже имею отношения. А с Богом иметь отношения — это много лет духовной практики. То есть я — это что значит отношения? Я уже знаю, как Он побеждает судьбу. Я уже с Ним побеждал судьбу. Я в Него верю. Я Его чувствую, понимаете? И тогда я молюсь и о Нем помню. Это первый способ. Не надо ничего слушать тогда никого, просто помнишь о Боге и все, вдохновляешься изнутри, побеждаешь судьбу. Второй вариант. У меня нет опыта. Я не знаю, кто такой Бог, не знаю, как побеждать судьбу. Все это как бы то, что Олег Геннадьевич говорит, мне интересно, но я как-то не понимаю, как это все действует. Хорошо, включаем в своей вере, в своей традиции. Те, кто молится, сосредотачиваемся на них. Читаем молитву в своей вере. Но я сейчас просто повторяю настрой, потому что у всех разные молитвы. Смотрите. я сейчас, как они, вот я сейчас втягиваю их звук и вытягиваю. Я копирую их. И пытаюсь настроиться на них, жить, как они, отвлечься от себя. Смотрите. Я срастаюсь с ними. Желаю всем счастья. Верю в них. Я желаю всем счастья. А в это время у меня в сердце спокойно становится. У кого сейчас спокойно стало в сердце? Видите, когда человек на Бога переключился, Бог в сердце сам заходит и начинает там все менять. Так работает молитва. Есть два типа звука, понимаете, вот эти побеждающие судьбу. Один тип звука, он что делает? Он включает пространство снаружи и его усиливает. То есть ты как в этом пространстве становишься вместе с ним очень сильный. Это один тип звука, и он очень громкий. Вот смотрите. Сейчас вы услышите такой звук. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счасть. Видите, я все сильнее пространство включаю, сильнее, да? Я сразу не могу так сильно, постепенно. Я желаю всем счастья. Видите, я сильнее не смог. Теперь второй раз. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И вплоть до очень сильного, громкого звука. Постепенно все пространство помогает мне громче повторять. И вы тоже такие все, ух, взбодрились, да, от такого звука. Теперь смотрите второй вариант, громкого звука. Этот вариант, он включает внутреннее пространство и делает человека камень сильным. Не совместно такая сила, а внутренняя сила. Громкий голос, громкий. Но внешне громким не кажется. Смотрите.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Ведь я усиливаю внутренний звук. Теперь, если у человека нет связок громко повторять, значит, у него голос настроен на внутренний звук. И ему так легче. А если у человека сильный голос, ему легче громче. И в целом надо понять, что громкое повторение молитвы, оно реально отодвигает плохую судьбу. То есть громкое – это сильное повторение. Но есть еще другой способ повторения молитвы. Это с любовью. Нет громкого или сильного, или тихого. Тихое означает сон. Понимаете, это сон, тихое повторение – это сон, это не молитва. Но есть повторение тихое с любовью. Вот понимаете, есть любовь, а есть сила. Когда человек повторяет молитву громко, это сила. Она что делает? Отодвигает. Сила – это аскеза, она отодвигает плохую судьбу, сила отодвигает. А любовь растворяет. У женщины больше выражена любовь. Поэтому женщине с любовью надо повторять молитву. Женщина – это та, кто побеждает без боя. Вот как женщина побеждает судьбу? Войны не будет. Вот если женщины побеждают судьбу, войны не будет, понимаете? Потому что женщина побеждает любовью. Любовь уничтожает плохую судьбу. растворяя ее. Первая стадия плохой судьбы. У меня что-то не то со здоровьем. У нас в семье что-то не то в отношениях. У нас в стране не так, как раньше, хорошо. У нас сейчас не так, как было раньше. У нас во всем мире не так, как раньше. Это значит, первая стадия разрушения побеждается любовью. Я начинаю любить свой организм, не мучить его, на природу выводить. У меня все проходит. Начинаю с любовью относиться к жене, уже так, как раньше стало. Хотя тяжелее. Раньше, само собой, а теперь надо силу прилагать. Потому что время действует. Время заставляет нас разводит. Понимаете, не забывайте, что оно есть время. И что приходит время, и придется, может быть, много лет трудиться для того, чтобы было как раньше. Потому что время пришло. Так действует время. Оно есть, его не отменишь. В нашей стране пришло время трудиться. Будет как раньше, только если мы будем сильными. Так, такое время пришло в нашу страну. Это плохо или хорошо? Это супер. Потому что нам надо трудиться, мы будем учиться трудиться. Это хорошо, всегда все хорошо. Плохо ничего нет. Плохо это когда мы огорчаемся. Когда мы принимаем судьбу, как бы все хорошо. Допустим, в православной вере вы приходите к православному священнику и спрашиваете его, какая должна быть молитва. Вот все тонкости вы решаете внутри своей веры. Моя лекция направлена на общее знание. Я в целом могу сказать, какая молитва что делает. В целом, это общее знание. Но даже в этом случае меня могут немножко, допустим, поругать какие-то конкретные священники, потому что я могу каноны затронуть в этом случае. Понимаете, есть молитвы, которые долго читаются, и они читаются утром, днем и вечером. Они читаются именно для вдохновения, а не для победы над судьбой. Например, прочитал там псалмы, вдохновился, пошел жить. Или азан прочитал, вдохновился, пошел жить. Эти молитвы читаются для вдохновения. И даже они звучат как вдохновляющие на духовную жизнь. Есть молитвы, которые пробивают судьбу или побеждают. Это молитвы, они короткие. Они повторяются одно и то же, повторяются на четках. Обычно это «Аллилуйя», допустим. «Аллилуйя» — что такое? Это «Слався Господь». Мы прославляем Бога. Короткое, то есть «Слався Господь», «Слався Господь», «Слався Господь» или «Альхамдулилля». Тоже это «Слався Господь» уже на мусульманском, на арабском языке. Понимаете? То есть, ну то есть «Слався Господь» — это и есть молитва, побеждающая судьбу. Понимаете? Она может быть, допустим, не обязательно из одного слова состоять, но если я Бога прославляю, и это коротко прославление звучит, вдохновляющий, то есть я вдохновляюсь прославлением Бога, это и есть молитва, побеждающая судьбу, она читается на четках. Прославление Бога. Спасибо. Это молитва, побеждающая судьбу. Понятно? Благодарить Господа — это настрой. Я говорю, садимся и 2 часа повторяем одно и то же. Это побеждает судьбу. Не двигаемся. Вот это побеждает судьбу. А все остальное — это вдохновляющие вещи. Я вам говорил, вдохновение главное. Поэтому надо перед едой молитву читать, после еды, там, перед сном — прощать их, просить прощения. Это вдохновляет жить, понимаете, надо вдохновляться. Они, мертвые не потеют смотреть, а прочитать псалмы, допустим, и так далее. Нужно вдохновляться постоянно, потому что иначе не будет сил жить. Но если вы хотите побеждать судьбу, тогда четкие, неподвижное положение тела, слушаем тех, кто молится, и понеслась одно и то же постоянно и долго. Вот это вот побеждает судьбу уже. Не прочитали 5 минут и пошли, а долго. 40 минут? 15 минут дает настроение на весь день. Вы сами сейчас решите, мало вам или нет. 40 минут приводит человека к судьбе и дает ему чувство, что он ее побеждает. 1,5 часа молитвы приводит к победе над судьбой. 2 часа молитвы приводит к познанию внутреннего мира. Человек 2 часа молится, не только побеждает судьбу, а еще и понимает, что происходит. Он начинает судьбу чувствовать, видеть, время чувствовать и так далее. Сколько может, столько молиться. 15 минут уже хорошо, уже настроение весь день будет хорошее. С перерывами хуже. Вот вы любите без перерывов, а молитву с перерывами. Бога любить тоже надо без перерывов, понимаете? Аллилуйя. Аллилуйя. Это значит, что вы берете энергию в себя, Бога, и все. Я желаю всем счастья. Это значит, энергия заходит внутрь и не выходит наружу. И в результате человек начинает плакать, гневаться. Себе так. Когда энергия хорошая пошла, допустим, вот смотрите, допустим, ребенок упал, да? Никого нет. Ему плохо, он стоит, ему больно. А если, допустим, мама подходит, доброта пошла, отдавать ее я не умею, я ребенок еще. Я сразу... Мама увидела. Почему? Потому что себя родного жалко, понимаете? Когда доброта пошла, сразу прорвало. Так тоже я желаю всем счастья. Вот. Надо отдавать. Надо плакать, надо отдавать. То есть надо... Взяла энергию счастья, отдала. Когда отдаешь, сразу спокойно становится. Плакать не хочется. Мысли – это судьба. Мысли – это судьба. Я концентрируюсь на тех, кто молится. И мысли лезут до тех пор, пока я не сильнее, чем они. Концентрируюсь на Боге. У меня же есть мысли еще о Боге сейчас, когда я это делаю. И не лезут мысли. Сильно. Значит, я побеждаю судьбу. Если сильно, понимаете? А если слабо, то тогда лезут. То у меня сейчас не лезли мысли. Я забыл про себя в это время. Как не обращать? Вот если, допустим, это современная психология, говорит, а муж, допустим, тебя ругает, что делать? Не обращай внимания. На этом психологу надо в попу иголочку. Не обращай внимания. И глубже вставлять. Не обращай внимания. Он такой, вытащи иголочку. Понимаете? Есть боль физическая, есть боль психическая, есть боль душевная, есть боль чувственная. Боль, она насильно заставляет обращать на себя внимание. Она насилие совершает. И ты не можешь не обращать. Но когда человек любит Бога, тогда его вот любовь, она сильнее боли. Тогда он переключается на любовь и все, аллилуйя. То есть он, все, боль как бы уходит из жизни, и сила Бога, она, понимаете, когда ты о Боге думаешь, он все разрушает, все препятствия в жизни сам. Мы не даем ему, когда мы о себе думаем сами, мы его не пускаем. Он хочет, он постоянно на старте, он хочет туда зайти и все разрушит, все препятствия, но мы не пускаем. И когда мы чуть-чуть на Бога отвлеклись от себя, в этот момент он быстренько так раз, и все убрал там. Не нужно. Понимаете?
А если что-то ожидаешь взамен, когда молишься и ждешь какие-то результаты?
Это торговля. Никак, это слабость. Но ты должен знать, что все равно будет результат. Надо верить в Бога. Результат по-любому будет, ну 100%. Не надо бояться этого. Он будет обязательно. Но ты ждешь, потому что ты не можешь не ждать, потому что тебе надо. И это ослабляет молитву. Есть вообще три типа молитвы, и все они побеждают судьбу. Первый тип молитвы. Я вообще ничего не хочу, Господи, да ничего я не хочу. И это правда. И просто, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя, я хочу тебе свою жизнь отдать, я тебя люблю, все. Это сильная молитва сильных людей, почти чистых, у них почти нет плохой судьбы. Самая сильная, огромная сила победоносная приходит в сердце такого человека, и он может всем помогать, не только себе. У него огромная сила, он может всем вокруг помогать, потому что он огромную силу имеет. Он вообще забывает про себя, всю свою жизнь отдает Богу. Второй тип молитвы. Человек думает о Боге, молится для Него, забывает про себя, но знает, что ему надо. Знает просто, об этом не думает. Он просто знает, но не думает. Он думает о Боге, служит Ему. Огромная сила приходит от Бога и побеждает судьбу, потому что человек забыл про себя. Но если человек думает о Боге, служит Ему, он знает, что ему надо, но не может это забыть, не может отвлечься, все равно часть энергии идет и побеждает судьбу. Это медленно, но все равно идет победа. Бывает так, что любимая бросила, и человек не может ответить. Он молится, плачет, хочет на Боге сосредоточиться, но не может, потому что ему очень больно. Но все равно потихоньку он побеждает судьбу. Понимаете, слабость не препятствие, это просто ее надо все равно принять тоже. Ты не можешь, то все равно старайся. И постепенно ты научишься, перейдешь сначала на второй уровень, потом на первый, и тогда все вдребезги разлетаются, все препятствия просто. Я вам одну вещь только скажу. Если вы рядом находитесь с человеком во время молитвы, который молится вот по первому варианту, ничего не желая, то есть он очень сильно, то вы просто чувствуете, как это здорово так молиться. И забываете про себя, про все, и просто вместе с ним. И это называется отраженная молитва. Даже отраженная молитва разрушает полностью всю плохую судьбу, как дрова сгорают в костре. Поэтому так важно найти себе человека, который тебя вдохновляет, который искренне молится. Если вы это найдете и будете просто отражать его веру, просто чувствовать, как он верит, и вдохновляться этим, вся ваша плохая судьба будет разрушаться, сгорать, хоть у вас и нет на это своей квалификации. Точно так же, как, допустим, руками очень трудно болт открутить, но если ты берешь плоскогубцы, то легко, потому что рычаг, понимаете? Вот человек, который молится сильно, он становится рычагом в твоей судьбе для того, чтобы откручивать препятствия. И поэтому важно, и вы говорите, нет, я все равно сам, я сам. Я сам – это гордость, понимаете? Гордость. Разумный человек не говорит, я сам. Не можешь на улицу сам выйти, созвонись с другом. Это разум. Давай вместе, давай. Ты у себя, я у себя. И выходите вместе. Это разум, это разумно. Потому что человеку себя самому вдохновить трудно. Вот, допустим, вы молитесь, сидите наедине с собой. Человек никогда не бывает наедине с собой. Бог все равно вот здесь в виде совести живет. Но мы не знаем об этом, не помним. Поэтому мы никогда не бессовестны всегда наедине с собой. Молюсь о чем-то другом, думаю, никто не видит. Олег Геннадьевич не видит, никто не видит, молюсь себе. Все. Но если рядом какой-то человек сидит, все, вы уже не можете так думать, потому что есть человек, значит, совесть будет включаться по-любому. Стыдно. Я же возвышенный. И сразу хорошо молиться начинать. Нужен рядом человек. Даже если по скайпу вы вместе молитесь, все равно человек есть, уже совесть включилась. Я поэтому эту лекцию посвящаю чему? Научитесь вдохновляться, научитесь понимать, что нельзя быть одиноким в духовной жизни. Не доверяйтесь вот этим всем, этой всей мрази, которая сейчас идет через средства массовой информации. Не доверяйтесь этому. Это и есть главный разрушитель нашей жизни. Если бы сейчас во всем телевизоре говорили только о Боге, и все передачи только о Боге, и все было и вдохновенно, и радостно, и счастливо, наша страна бы просто, вот она бы взлетела просто, понимаете, от счастья, взлетела. Вот эта вся мразь, которая идет на нас сейчас, это все не нами придумано. Понимаете? И эта мразь вся сейчас, она разрушает нашу жизнь больше всего. Потому что атмосфера, в которой живет человек, это самое главное для его жизни. Вот представьте, допустим, если вы живете в храме. Вот представьте, вы живете в храме вообще. Ну что, вы будете там материться? Нет? А там невозможно. Там же все монахи вокруг. Как вы материться? Вы будете таким же? Будете там ходить, скромно себя вести и молиться будете вместе со всеми. Вам будет легко, потому что вы в храме живете. А если вы живете в публичном доме, вот у вас публично, вы прямо в публичном доме живете. Но неужели вы не соблазнитесь и не начнете развратом заниматься? Да 100% начнете. Поэтому первое, что человек должен сделать с собой, он должен окружить себя правильной атмосферой. Вешайте алтарь в доме. Мойте полы, то есть включайте духовную музыку, слушайте постоянно, в метро едете, слушайте духовную музыку. Научитесь любить природу, это не просто. Думаете, просто? Я когда бегаю, очень трудно любить природу, понимаете? Раскочегариться надо сначала, все равно что-то внутри крутится свое. Очень трудно отвлечься от плохих мыслей. Поэтому вот в этом смысл заключается и лекции, и всего остального, понимаете? Потому что мы раскрыть вот это то, что о чем поется, раскрыть себе должны. Не коснется пустота. Но это очень трудно любить все отдать, потому что нам нужен воздух, нам нужны отношения, нужны деньги, нужно счастье в стране, нужен мир. Поэтому мы все себе и себе, а надо заставить себя, понимаете? Не заставил, не отдашь. Это аскеза. Но она должна, понимание должно быть, зачем она нужна. Понимание. Нет понимания, не будет счастья, победы над судьбой. Итак, мои хорошие, послушайте меня внимательно. Если у меня вот здесь, внутри, все плохо, и я не пошел на улицу, не начал стоять неподвижно, не начал пост, не начал молитву, не начал, не включил голос святого, не включил лекцию, не желаю всем счастья, не делаю добрые дела, не кормлю птичек, не иду в храм полы мыть, не иду вокруг храма, не обливаю святой водой, не сыплю на себе, на голову со святого места землю, это значит, что я себя не люблю. Не люблю себя. Если я просто валяюсь, если я просто плачу, скучаю, мне плохо, смотрю, мертвые не потеют, я себя не люблю, понимаете, просто не люблю. Мне наплевать на себя. Поэтому говорите, как бы любить себя это плохо. Надо любить себя в себе душу. Душу, понимаете? Не тело, а душу. Потому что это самое главное. Любить душу означает не соглашаться, что мне плохо. Не соглашаться, не верить в это. Вера означает, что я верю, что я смогу. И это правда, это факт. Любой человек сможет. Вы говорите, рак 4-й степени сможет или нет? Он уже лежит, исхудал, сможет или нет? Сможет! Потому что ему надо просто сосредоточиться на Боге. Если он это сделает, то он уйдет в духовную обитель. И он получит вечную жизнь, понимаете? И он победит таким образом судьбу. Судьба — это не значит только в этой, только вот этот, этим промежутком жизни мерить. Судьба вечную природу имеет. И поэтому человеку никогда не поздно забыть про себя и начать думать о Боге. Никогда не поздно, даже когда ты уже не можешь жизнь спасти в этом теле. Спаси свою жизнь вечную. Вы любите откровение? Хорошо. Откровение. Мне сейчас часто в жизни приходят всякие сны про прошлые жизни. Некоторые подумают, что это развивает шизофрения. Некоторые поверят мне. Неважно. Неважно. Важно то, что я отчетливо в это время вижу, что я был другим раньше. И в это время занимался какими-то другими вещами. Но я ничего не помню то, что я там делал. А сейчас у меня вот такая жизнь. И это значит, что в следующей пройдет там каких-нибудь сколько-то немного лет, что я уже не молодой, и я опять уже не буду ничего помнить, что было здесь, в этой жизни. А я так сильно в это вкладываюсь. Мне нужна семья, нужны дети, нужна хорошая работа, стабильность в жизни мне нужна. Так в это сильно вкладываюсь. Но это все я забуду. А вот если я вкладываюсь в молитву, в веру в Бога, в добрые дела, в аскезу, в любовь к природе, в любовь к людям, это никогда не забывается. Поэтому подумайте, во что вам вкладывать. Где настоящее богатство? Все, кто накопили много бабок и купили себе подводные лодки, это все уйдет из жизни. А вот это все они получили благодаря своему благочестию. Когда человек много прошлых в жизни, много добрых дел делал, он в этой жизни получает богатство. И его выбор – это богатство сделать на благо родине и людям или нагрести себе. Вот если хомяк в щеки сует больше и больше, больше и больше, что произойдет дальше? Мне нравится, у вас разные мысли. Будет хорошо себя чувствовать. До какого времени? Щеки же не беспредельные. Но он верит, хомяк, что он будет по-любому хорошо себя чувствовать, даже если щеки растянутся вот так. А? Значит, вы верите в деньги? Контролировать? Да моя хорошая, да как это возможно контролировать? Да вы что? Да как вы это сможете контролировать? А почему люди-то все в тюрьмы садятся от взяток? А почему люди рушатся на правительственных должностях? А почему люди пупеют от этого, строят себе дворцы? Почему это все происходит? Да потому что они не могут это контролировать. Деньги – это огромная сила, которую невозможно контролировать. Поэтому монахи уходят в монастырь, чтобы с этим не иметь дела. Я вам сейчас расскажу, раз вы так думаете. Вы не знаете силу денег. Я вам расскажу историю одну. Это реальная история. Одна женщина, проститутка, собирала деньги. Потом послушала какие-то лекции, не мои. Послушала какие-то лекции и поняла, что она живет неправильно. Она пришла в монастырь, говорит, возьмите все мои деньги, я не хочу больше так жить, я хочу все для Бога делать, я хочу у вас остаться и служить вам. Священник говорит, я не возьму твои деньги, потому что, ну, как бы, мы не переварим их, там много греха в них, мы деградируем, потому что деньги бывают разные, оказывается. Одни деньги дают счастье человеку, а другие страдания, потому что деньги – это энергия. А куда она пойдет, откуда она взялась, откуда она взялась, туда и пойдет. И священник отказался. Женщина пошла на берег Святой реки, села поститься до смерти. Что, видите, нет смысла жить. Серьезная женщина. Она постилась, когда уже собиралась умирать, Господь явился перед ней. Ну, он по-разному, может, в виде звука явиться там. То есть он ей сказал, иди и отдавай ему деньги, он возьмет. И в это время он ему явился во сне и сказал, бери деньги у нее. Все же просто. Надо будем явиться, и все будет нормально. Вот. Она пришла. Ей деваться было некуда, она поверила, потому что или умирать, или поверить. Она пришла, и он взял у нее деньги. Но он, этот священник, был разумным. И он сказал: «Господь, я возьму деньги, но у нас все монахи деградируют». Господь говорит: «Не волнуйся, я это беру на себя». «А хорошо, отлично, тогда беру деньги». Что делать с деньгами? Накорми монахов всех, собери, сделай праздник, как бы, и приготовь блюдо и накорми, священную пищу, накорми всех, пускай все покушают. Он так и сделал. Все покушали. Одни монахи потеряли семя в эту ночь, а другие не потеряли. И они, те, кто потеряли, они пришли к этому священнику, говорят: «Мы жили целомудренной жизнью, мы молились. После того, как мы поели твой пир, у нас огромное вожделение в сердце возникло. В результате мы всю ночь думали только о сексе и потеряли семя». «Почему ты? Что за пища была?» Он рассказал, что за пища. Они им говорят: «Почему ты нас предал?» И он молиться Богу начал. Господь приходит к нему. Он говорит: ты мне обещал? И как бы, что произошло-то? Все люди как бы... И он говорит: «Я обещал, но монахов никто не заставляет обжираться». И он говорит: «Те монахи, которые съели, сколько им положено по судьбе, они семя не потеряли. А те монахи, которые обожрались, семя потеряли. Так вот, никто не может контролировать энергию денег. Это она нас контролирует. Поэтому человек должен, веды говорят, от жизни брать столько, сколько ему положено, а все остальное отдавать на добрые дела. А сколько положено, это простая, скромная жизнь. Это не типа там. Это можно понять с помощью сердца. Вот, допустим, правителю положено больше, иначе его не будут уважать. Простому человеку положено меньше. Сердце подскажет, где роскошь, а где необходимость. Допустим, человек директор завода. Ему надо быть достаточно состоятельным, иначе его не будут уважать. Это его положение в обществе. И никто не должен этому завидовать. Другому человеку положено меньше. Положено меньше означает, что ты больше сделал, и тебя начало плющить. У тебя понты пошли, там, тебе как бы развозить начало. Это значит, что ты перебор пошел, ты лишнего берешь. У тебя как бы слюна пошла, как бы губы слюнявыми стали, речь сладкая, и все. То есть тебя понесло. Это значит, ты лишнего взял. Деньги тебя убивают, значит. Понимаете? Деньги могут убивать человека. Потому что если ты лишнего взял, они пойдут дальше. Ну, это так, человек обжорвался, вы говорите, хомяк не может умереть от переедания, да? Почему не может? Все могут умереть от переедания. Вот почему человек жиреет? Потому что лишнего берет. Вот и все, все же просто. Нет, не замкнутый. Нужно просто понять, что цель жизни — это не деньги. Цель жизни — это Бог. Нужно Ему служить, нужно заботиться о других. Деньги, можно много денег. Можно много денег, и все их отдавать на добрые дела. Это будет очень сильная судьба. Вот много денег взял и много сделал добрых дел. Можешь себе тогда побольше брать, не проблема. Так должен жить, ну, купец. Если, вот смотрите, хорошо, если вы за деньги прямо... Будем об этом говорить? Смотрите, есть четыре категории людей. У них разные мотивы. Вот, допустим, у людей, которые ученые по природе, первая категория, деньги для них это не то, что вот люди думают. Им нужно почести, понимаете? Они хотят, чтобы все говорили: «Олег Геннадьевич». Понимаете, почести нужны этим людям, которые первой категории, не нужны деньги. Поэтому они стремятся, диссертация там, докторская, академик, ну или какие-либо популярный лектор там, каждый по-своему пытается эти почести получить. Им нужны почести этим людям первой категории. Понятно? И эти почести их и разрушают, портят. Вторая категория – правители или управляющие. Им нужна власть, не почести. Почести – это поклонение, почтение человеку. Вторая категория – власть. Им нужны власть, понимаете? Они ради власти живут. Больше и деньги используют ради только этого. Им нужна власть, чтобы всем управлять. И власть их же и разрушает. Ну, если они неправильно ее используют. Опять, почести нужны, нужны. Чем больше людей лекции слушать, тем лучше, это же хорошо. Но если ты начал балдеть от этого, тогда тебя это разрушает. Все. Власть нужна, чем больше власти имеет, тем больше добрых дел можешь с помощью власти делать. Разве это плохо? Хорошо. Теперь третья категория людей, к которой вы относитесь. И это нормально, в этом нет ничего плохого. Это когда человек хочет богатства, и деньги являются основой его существования. И это нужно ему для того, чтобы, если власть нужна для того, чтобы порядок и мир был в обществе, если почести нужны для того, чтобы давать людям знания, потому что уважают, будут слушать. Точно так же богатство нужно для того, чтобы кормить нищих, строить дороги, делать обучение детей, там, культурный досуг организовать. И так далее, делать много-много добрых дел. Вот для этого нужны деньги. И человек, который второй, третьей категории, вот этот бизнесмен по природе, он не должен ограничить себя в зарабатывании денег. Но только он должен знать, что если деньги застоялись у него внутри, или как у хомяка застоялась пища в щеках, то этот застой приводит к смерти. Ну то есть это очень опасная энергия, деньги. Ее надо всегда отдавать не на наращивание денег, а на добрые дела. Потому что когда человек добрые дела делает, его больше уважают, к нему больше денег приходит, потом еще больше уважают, еще и так далее. Но если человек... Какое-то наращивание нужно на капитал, все это нужно просчитывать. Но если человек добрые дела не делает, нет смысла в этом во всем. Потому что эти деньги разрушают его судьбу потом, в конечном счете. Деньги идут или в добрые дела, или в жадность. Это энергия. Энергия внутрь пошла, человека лишний вес. Наружу пошла, всех накормил. Надо понять, куда ты ее направишь. Если слишком много в себя, лишний вес. Слишком много вокруг, счастье. Убирай.
А если он их на добрые дела отдает, но не очень честным путем
сработает? А это как вот в этом фильме, да? «Берегись автомобиля», да? Ну, такое тоже бывает. Как бы человек машины угоняет и на детский садик. Ну, тогда как бы его по-доброму посадят. Он станцует, там спектакль, и вместе пойдут в тюрьму. Один его будет сажать, другой садится. Все по-доброму будет. Это другая тема, моя хорошая. Четвертая категория – это те, кто любит добрые дела делать. Они любят творческие люди, они любят что-то делать. Это самая главная категория. Это вот и врачи, и писатели, и поэты, и трудяги, вот, которые любят вот что-то доброе делать для людей. Это четвертая категория. Вот три категории. Первые, они управляют обществом, а четвертая категория – это общество само. Большинство людей четвертой категории. Главное им просто найти любимое дело. Понимаете, а вот эти предыдущие, они все управляют процессами. Одна из них управляет благосостоянием людей, это бизнесмены. Вторая управляет людьми, это правители. И третья управляет знанием, то есть процесс познания организует. Это преподаватели, священники, там, тренера там, и так далее. Смотрите, супер вопрос. Что должно произойти? Как понять, что на звуке сконцентрировался? Если ты сконцентрировался на звуке молитвы правильно, первое, что происходит, ты чувствуешь, видишь, что забываешь про себя. Полностью забыть про себя невозможно, но, по крайней мере, ты понимаешь, что ты не думаешь о своих мыслях. Первое, что происходит, в сердце появляется легкость, радость. Второе, что происходит. Третье, что происходит, у тебя чувство собственного достоинства становится крепким. Ты становишься крепким человеком. Тебя уже не вниз, как бы не униженный ты, не гордый, не вверх, не вперед тебя куда-то несет, не назад ты уже как бы все, потерянный. А прямо сейчас и здесь, и ты сильный, и хочешь жить, и все у тебя нормально. Это делает молитва, она чувство собственного достоинства ставит в центр судьбы человека. Его становит, делает красивым и сильным. Молитва. Она дает возможность понимания вообще, что происходит. Человек трезвеет в это время. Он начинает понимать, что реально происходит в отношениях. Потому что слепость говорит, он уходит. Молитва. Нет, он еще не уходит. Все нормально. Понимаете? То есть ты начинаешь понимать объем работ, что происходит. У тебя знание приходит в жизнь. Спокойствие, счастье, терпение. Это признак правильности молитвы. Признаки все. А если ничего не приходит, это значит, это неправильная молитва. И надо быть очень опасаться неправильной молитвы. Неправильная молитва, значит, ты не кланяешься, не служишь, не думаешь о Боге, а думаешь только о себе в это время. Это неправильная молитва. Итак, у нас заканчивается время, я вам еще раз хочу сказать. Мои дорогие друзья, если сегодня вы придете домой, и вы не поймете эту простую истину, что свои ушки надо направлять на то, чтобы слушать лекции, чтобы читать духовные книги, чтобы слушать духовную музыку, смотреть на духовные вещи. И если вы уже привязаны к фильмам, смотрите духовные фильмы. Понимаете, если вы этого не поймете, то тогда шансов, что вы выбежите на утром, завтра на зарядку, нет. Потому что у вас на это не будет сил. Вот и все. Попытайтесь понять, что самое главное в жизни человека – это его общение. С кем поведешься, от того и наберешься. Понимаете, осквернение разрушает жизнь. Вот главная проблема. И в чем заключается главное осквернение сейчас современного мира, нашей земли, нашей страны? Главное осквернение – это время, которое ведет этот мир к войне. Понимаете, неумолимо ведет к войне. И эта обстановка войны, она в сердце приводит ощущение, что что-то мне плохо здесь жить. Не хочу я здесь жить. Может, мне куда-то умотать. Может быть, у нас правительство плохое. Может быть, у нас страна плохая. Может быть, что-то не так. Может, американцы плохие, надо порвать. Понимаете? То есть кто-то должен быть плохим. А так просто действует время. Оно этот мир приводит к войне, понимаете, сейчас. И в чем наша заключается задача? Мы должны перестать концентрироваться на страхе, концентрироваться на панике, концентрироваться на этой вот истерии, которая сейчас раздувается везде. Понимаете, надо стать спокойным, уважать свою страну, уважать свою землю, свою веру. Все уважать, все любить и молиться больше. И тогда вот эта энергия времени, истерии начинает отступать. И если мы такими станем и так будем жить, никогда здесь войны не будет. Это просто невозможно, потому что у нас всегда есть выбор. Или мы побеждаем судьбу, или ей проигрываем. Побеждать судьбу означает правильно свое время занять. Время же нас разрушает, вот и займите его правильно. Пытайтесь чистоту в своем сердце культивировать. Поэтому сейчас и интуитивно, и на телевидении появляются позитивные нотки. И пошла страна уходить от этого ужасного мышления, которое там, к нам на Запад пришло. У нас никогда такого мышления не было. Мы всегда фильмы патриотические смотрели. Мы всегда любили вот, красоту, чистоту. У нас как бы по природе вот это... склонность к вдохновенным вещам есть у русского человека. Зачем мы это все переняли в средствах массовой информации? Зачем эта вся мразь пошла? Мы потеряли себя из-за этого, понимаете? Мы потеряли свою чистоту, свою культуру. Смотрите, какие песни у нас были суперские, которые вдохновляют человека жить.
Солнце, я тебе призву, золотые лучи, я шикарю.
супер же, да? Ну так надо так жить, значит. Чем мы это все потеряли? Зачем? Конечно, сейчас начинаем. Все сели прямо.
Thank you.